Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
грай на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, среда, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Здравствуйте, Дарьянко. Доброе утро всем.
Ребят, начали писать сообщения. Спасибо огромное Лексутову. Но понимаете ли, в чем дело? Мне хотелось бы уточнить, что мы сейчас не сумеем их сохранить, понимаете? Давайте, понимаешь, таких вопросы интересные. Вот мне пишет многодетная семья. Эмиль Портнов пишет из Подмосковья. Мы живем в ближайшем Подмосковье, и мы многодетная семья официально. Но мы хотим в Москву съездить в цирк, в театр, в больницу. И мы не можем, как многодетная семья, пользоваться льготными парковками. Получается, что мы из другого региона. Как быть, Эмиль Портнов? Ну нет, понятно, несправедливость этого. Понятно, что если человек живет в Мытищах, то с какой стати он...
В другом регионе.
В каком он в другом регионе-то? Что за абсурд? Ну, это же абсурд. Ну, в каком он регионе? В московском регионе. Какой же еще регион-то? Куда ему в театр ходить? В Омске, что ли? Он здесь, в Москве, ходит в театр. Ну, он не может узнать. Но это вот искусственность. Значит, смотрите, Эмиль Портнов, вы, пожалуйста, мне нравится ужасно ваш вопрос. Я хочу его задать. И я прошу, когда приедет Лексутов уже в 10, после 10, пишите-ка.
Повторите,
прям вот как он будет. Как он будет, да. Как он будет здесь, прям начинайте писать, договорились. Я вот так бы планировал. Ладно, слушайте, значит, по подозрению в разбое, интересная новость, прямо пришла сейчас, новая, свежая, и она пришла в 7.59. По подозрению в разбое задержаны 14 уроженцев СНГ в Подмосковье, Настя.
Уроженец СНГ — это новая такая
характеристика, СНГ,
да?
Уроженец СНГ — это так, как представишь себе эту СНГ? Ну, так примерно.
Широка страна, СНГ, моя родная,
много в ней бандитов и насильников. Правильно?
Я другой.
Такой СНГ не знаю. Да. Начальник пресс-службы Подмосковного управления МВД Татьяна Петрова сообщила, что полиция задержала в области...
Понятно, в какой сразу, главное, смешно.
Подмосковной области.
В сторону области, да.
Подмосковная область, короче. А 14 уроженцев СНГ. Не говорит, кто. Не рассказывает, кто.
Может, они, кстати, разных краев.
Может, они какие. Вот давайте угадаем, а кто эти уроженцы? Они занимаются разбойными нападениями, похищениями людей, вымогательством денег. Черт, на узбеков не очень похоже.
А как вы можете знать?
Я не знаю.
Может, молдаване?
Я не знаю. Почему? В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 14 уроженцев стран СНГ от 26 до 46 лет.
А Прибалтика не в СНГ? Значит, ее исключаем.
Нет, не в СНГ.
Не бывшая СССР.
Некоторые из которых ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Некоторые из которых, хорошая фраза, некоторые из которых.
Да.
Я бы прям гонорар повысил и сразу за
такую надо фразу. Как сказать?
Некоторые из которых. А ты прям так начинаешь.
Ну, я бы тоже так сказала.
Да, молодец. А то про тебя...
Кто, господи, у нас,
да про тебя-то все где? Известно. Слушай, ты с точки зрения русского языка висельник в чистом виде. Понятно? В чистом виде, Настенька.
Ну,
хорошо. В полиции установили, что четверо подозреваемых в июле 2016 года похитили жителя Подмосковья, вымогали 40 миллионов рублей за освобождение. Также они нападали в Нарафаминске, в Нарафаминском Одинцовском районе.
Это только еще в том году?
У них схрон, да они постоянно сейчас их задержали. Схрон, постоянно их задержат, они снова нападают. Задержат, снова нападают. Понимаешь? Стоит только полицейскому отвернуться на секундочку буквально. Он говорит, ребята, я сейчас выйду, перекурю. Они сразу уже напали на кого-то, понимаешь? Ну, такая тема. Значит, у них нашли, внимание, схрон, где хранились 8 шуб. Шуб.
То есть это все-таки отдельная такая валюта, да?
8 шуб.
Шубами.
2 карабина. Охотничье гладкоствольное ружье. Пистолет Макарова с 8 патронами.
Это они для себя.
Дневной и ночной прицел. Конечно, лежать в засаде. Ночная, мать, конечно. Лежать в засаде, целиться. Ночной тепловизор. 10 охотничьих ножей.
Вот это жизнь.
Вот потому... Ну, естественно. Том Сойер очень бы завидовал. 7373948. Скажите, пожалуйста, из какой страны эти удивительные уроженцы СНГ? Вот на что вам больше похоже?
Потому что они российские граждане.
Я абсолютно... Нет, именно СНГ, но не Россия. Но если бы Россия, сказали бы Россия. Ну вот, СНГ. Ну что за СНГ? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня приятель работает в управлении по борьбе с организованной преступностью. Да. Я вам как-то звонил год назад и говорил, когда с ним сидели, разговаривали, он говорит, у меня такое ощущение, что года через 2, через 3 эти, говорит, замечательные ребята южных республик наших, они просто их, так скажем...
Так вот, эти откуда вы считаете? Вот по описанию, откуда они?
Да, да. А? Ну, нет, если так сильно подготовились, я думаю, какие-то местные, потому что...
Местные, спасибо. 7373, 7373, значит, пусть Эмиль
Шубы
Портнов...
Шубы и ножи.
Вот Никитец пишет, пусть Эмиль Портнов, многодетный отец, едет в театр, а эти жители СНГ уже в засаде. Они уже в засаде сидят, лежат и прочее.
Театр пусть едет.
Это Украина или Молдавия, мне говорит Марат. Это не Грузия, это не Грузия, а потому что грузины работают без похищений, сообщает мне кто-то. Ну и откуда я знаю, мать? Как-то по-другому работают. Интеллигентно, по-грузински, с тостом, с красивым тостом,
я бы, кстати, не
с многоголосием.
Грузины,
грузины, многоголосие, вкусная пища, красивый тост, рог большой с вином.
Фасоль с грецким орехом, все такое.
Здравствуйте.
Да, как вы думаете, откуда эти чудесные...
Владимир.
Да, Владимир.
Это сборная команда с запада СНГ.
Запад,
Украина, Молдаване.
Ага.
Молдаване. Возможно, к ним присоединились Кавказ. Ну, Грузия,
может
Армения.
Быть. Может
Возможно,
быть.
Они тоже контактируют. Вот.
То есть это сборная команда. Сборная команда.
Ну, скорее всего, да. Интернационал.
Спасибо, спасибо, спасибо. Интернационал. Ты знаешь, в преступных делах так быстро сколачиваются спонтанные союзы,
которые... Это же взрослые люди быстро находят общий язык между собой, когда у них есть общее дело. Согласитесь. Студентка
МГИМО Бажаева. Слово «рашка» я употребила в первый и последний раз. Вы знаете, что со студенткой МГИМО Бажаевой, она учится на международной экономике, международные экономические отношения у нее.
Да.
С ней разговаривала наша радиостанция.
Да.
Вот. Значит, и надо сказать, что она поговорила с радиостанцией, я уже считаю это очень правильным поступком. Попытка объясниться, попытка говорить, не молчать, не прятаться, не сидеть где-то там в окопе, не отстреливаться. Это вообще очень сразу подкупает. Это серьезно. Дальше мы ее речь, когда слышим, мы понимаем, что она человек, ну, как сказать, взвешенный, так взвешивающий слова. Такое точное в словах. Это Элина Бажаева. Ну, она уже в магистратуре, я думаю, все-таки это какой там, считай, по-нашему мы выпили немного, считай, пятый курс какой-нибудь. Ну вот, послушай, что она говорит. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Элина Бажаева подчеркнула, что, сказав так о России, везде лучше, чем в Рашке, она не имела в виду уровень жизни. Далее цитата. «Я ни в коем случае не сравнивала уровень жизни в моей стране с какими-то другими. Я сказала о том, что мне не хочется в Москву не потому, что я не люблю Россию, а потому, что из отдыха никому не хочется возвращаться». Точная, правильная фраза. «Это абсолютно не говорит о моем отношении к стране в целом. Да, я неосторожно назвала Россию рашкой, Но это не я ее так назвала. Она действительно ответила на вопрос, в котором содержалось это слово. Мне задали вопрос, я продолжаю цитату, и я неаккуратно процитировала человека, который так назвал Россию, отметила Бажаева. Что плохо, но она это сделала, действительно цитируя, да. А то, что этому придают политический окрас, немножко неправильно и нечестно со стороны журналистов. Далее продолжает Бажаева. Конечно, я понимаю, что когда человек публичный или ребенок публичного человека, то к ее словам будет больше внимания. Конечно, нужно внимательнее следить за тем, что говоришь, но я об этом не подумала, потому что я просто раньше представить не могла, что может раздуться такой конфликт. Я слово «рашка» вообще употребила в первый, последний раз в жизни. Оно мне пришло в голову не самой, а, ну, понятно, а она процитировала вопрос. Понятно?
Да.
Настя?
Ну, я верю.
Not guilty.
Ну,
от гилти, простить, все, простить, нормально, все, и хорошо.
Едете дальше.
А? Прекратить огонь, товарищи. Во-первых, она говорила с прессой, это уже важно. Это первое важное. Во-вторых, на самом деле, в-первых, она говорила с нами, а не с какой-нибудь там прессой. Тьфу на нее, Господи, помилуй. А именно с нами она говорила.
Так называемыми
журналюшками.
Журналюшками.
Она говорила с большой, красивой, на самом деле, гордостью русской журналистики. Радиостанция говорит Москва. Понятно, да? Это уже сильный шаг. Это серьезный шаг. На самом деле человека, который величественен, и мудр. Элина Бажаева мудра.
В приеме звонков, правильно?
Совершенно верно. Это уже большой поступок, я считаю. Серьезный. Все. Значит, все, мы ее прощаем. Товарищи, я обращаюсь к слушателям. Простите Элину Бажаеву, все, нормально. Хватит травить ее взад-вперед. Ну, что начинается? Значит, 134-21-35. Закончить травлю, все. Простили, она объяснилась. Объяснения приняты. Все, приняты. Проблема снята. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Объяснение Элины Бажаевой приняты. Проблема снята. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я вам процитировал. Мне кажется, достаточно. Ну все, она все объяснила. 134-21-35. Алло, здравствуйте, приняты. 134-21-36. Нет. Алло, здравствуйте.
Сергей, Анастасия, добрый день. Это Александр, вас постоянно слушатели. Вы знаете, я 2 дня назад, когда все это услышал, примерил эту ситуацию на себя.
Да.
Потому что, ну вот, на машине очень часто, именно на легковом автомобиле, часто из Европы возвращаюсь в Россию, езжу по Европе, а потом возвращаюсь в Россию. Вот. И вот, знаете, когда я еду по Европе, у меня как будто я попал к психологу, который, ну, мне, в общем, очень хорошо, приятно, я расслаблен и прочее. Стоит мне только пересечь границу, и я начинаю уже всего бояться и ждать. Ну, чего только невозможно ждать. И засады,
да,
и неприятности, и прочее.
Да.
И у меня, в принципе, вот я, ну, возвращаюсь в Россию, думаю, Господи, ну ага. опять это засада. Ну, и вырывается вот похожее как бы настроение.
Нет, а у меня агрессивность. Но у меня, знаете, как я приезжаю из Европы, и меня несколько дней, если я там водил, то я несколько дней, может быть, 2, вожу вот так же, как в Европе, такой какой-то полувдреме. А потом вдруг я вскрикиваю, там, решилась Россия, или там, мать-перемать, что-нибудь такое, и пошел, резко, грязно водить и прочее. Но вот самое легкое у меня настроение было, неделю почти продержалось, когда я неделю был в Канаде в 97-м году, в 96-м, 97-м. Канада настолько сонная, что Канада меня заразила на неделю нормального вождения.
Ну, это... Психологическая релаксация.
Релаксация, вот, да.
А что же... Поэтому я понимаю эту девушку, если которая... что-то вырвалось,
да.
Я ее не осуждал это 2 дня назад.
Ну вот, спасибо вам большое. Нет, действительно, на Западе жизнь приветливее. Она приветливее. И ты становишься приветливее. и ты становишься...
Дурачком таким.
Становишься дурачком. Да-да-да, спасибо тебе, Жора. Абсолютно верно. Становишься дурачком.
Благодушным.
Элина Бажаева объяснилась с прессой, с вами. Ее объяснения приняты, проблема снята. 31%. 31%. Настя, пиши.
Пишу.
Элина Бажаева объяснилась с прессой и с гражданами. Объяснения приняты, проблема снята. 31%. Проблема не снята, 69%. 69%. Интересно. Значит, сейчас, секундочку, я еще отвечу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А нам как-то вот довелось, там изготавливали кое-что из семьи Бажаевых. И вот общались с одной из супруг, там, братья или кто они, и узнаете, настолько воспитанные люди, там, на 3 минуты опоздал, извините, там, вообще было так приятно, удивлены были. Так что, ну, ничего страшного, высказалась она.
А бывает, к тому же, давайте говорить так.
Возвращались с беременной женой 8 месяцев, ребенок маленький, 5 лет.
Да.
Таможенники латвийские, здравствуйте, о, там, вам у нас понравилось, приезжайте, ждем вас это. Ехали ночью одни в купе, а наши... Таможенники, пограничники, вставайте, подняли жену в 3 часа ночи, все сумки обыскали. Я говорю, вы что ж творите-то? Ну, извините, вы же одни в вагоне, вот, нам надо это. Это ваш ужас был просто.
Да, да. Нет, это понятно. Ну, значит, Элина Бажаева, во-первых, 22 года. Во-вторых, среда. Она в такой среде, где Россия отзывается пренебрежительно. Я имею в виду МГИМО, наверное, мне кажется, что там пренебрежительно.
Да. В-третьих, 90% молодежи, ну, сказали бы так же, как она, и никто бы не отреагировал.
Да,
а здесь вот из известной семьи, и поэтому так и говорят. Ничего
Ну, хорошо. 7373948. Значит, а почему 69% не приняли?
МГИМО не так.
МГИМО, ну, почему не так? Я вижу машины, которые стоят перед МГИМО. Успокойся. Я вижу машины, которые стоят перед МГИМО.
Там с электронной связи иногда говорят, владелец Порше такого-то, уберите автомобиль, когда миссию ждут кого-нибудь в гости.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Такое впечатление, что вас прям попросили.
Нет.
Вот.
Еще
и
нет,
очень
еще
незрелая
нет.
Девушка, 22 года, в политическом вузе учится.
Да.
И не надо заметать следы.
А не я не заметаю, потому что если бы я заметал... Знаете, как вас зовут?
Валентина.
Валентина, если бы я заметал, я бы эту тему замял. Валентина, ну что вы? Я же вам сказал, 69% не удовлетворены.
Вот я и говорю, вот 69% не на вашей стороне.
Ну так что, извините, я же об этом говорю, значит, не заметаю. Эй, это Валентина.
Да.
Если бы я заметал, я бы тихо отмолчался и все.
Ну да.
Ну да, если бы я заметал, я бы не вчера об этом... Если бы я заметал, я бы не вчера не говорил, не сегодня. Ну зачем? Зачем?
Правильно, если не хотите... Тему
такие вещи, ну я вот вам не говорю некоторые вещи. Вот обратите внимание, посмотрите сейчас, Валентина, откройте сайты. Я их прочитал, может быть, 10 там с утра, да? У меня они фейворит забиты. 10. И какие-то темы я не возьму сегодня. Кстати, говорю, не возьму кое-какие темы. Ай-яй-яй, не возьму, Сережа не возьмет какие-то темы. Почему? Ну мне страшно, и, сказать, я не хочу. Мне жить хочется. Оно бы нахрена нужно, понимаете? Ну, вот так, Валентина, по-честному. Ну, я не беру. Какие-то темы не беру, Валентин. Не беру. Не надо. Нам долго жить хочется. Зачем это нужно?
И просить не надо специально.
Да ну их нафиг. Вот, понимаешь? Но я же вчера взял эту Бажаеву тему, взял. А она в ответ, вместо того, чтобы собачиться, поговорила с нами по телефону. Я считаю, это очень хороший поступок. Очень хороший поступок. Мало знакомый русским элитам, которые постоянно прячутся по окопам и отстреливаются из говномешалок каких-то специальных. Это поговорило с нами по телефону. Это серьезный поступок. Я считаю, похвальный поступок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Настя. Здравствуйте, Фрокс.
Здравствуйте.
Два момента. Конечно, Алина поступила скромнее, чем наш министр культуры, который говорил «Рашка-тире», помните, там такое было словосочетание.
Да. Да-да.
Но
да.
При этом при всем, однако...
Рашка, что-то он потом... Рашка-говняшка он говорил. Да.
Извините, репутация — это такая штука, на которую работаешь всю жизнь, а теряешь за один миг.
Ну, в том-то и дело. Министр культуры говорил об этом, но он как бы в негативе, но он употребил это словосочетание. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо. А слушайте, а я что, выгораживаю, что ли, получается? Или нет? Как вы это слышите?
Ну, как вам сказать, на самом деле, конечно, никакой выгородки нет, но проблема на самом деле настолько ярка,
да,
и она настолько важна, что не обсуждать ее, это просто, ну, это загонять в угол, конечно, проблему, и рано, ну, или поздно оно рванет.
Ну, конечно.
И вот, ну, вот то, что на самом деле вообще эти настроения присутствуют, и то, что люди, да, вообще позволяют себе такие слова, это, да, говорит о некой внутренней расслабленности и, может быть, даже распущенности.
И даже презрительности. Ну, презрительность, ну, конечно, ну, конечно.
Потому,
ну, конечно,
что, на самом деле, это как маркер, понимаете? Ну, это, да, волей-неволей, а оно проскакивает, и это плохо. Вот это, да, надо изживать каким-то способом. Да. Только, да, проговаривая,
да,
наверное.
Да, да. Все понятно. Хорошо. Купили тебя после вчерашнего. Всем все ясно, говорит 85-й. Ну, отлично. Хорошо. А что ж тогда? А что ж 69% высказывается у меня? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, здрасте.
Мне кажется, расформировать надо, да, там, где мог, черт, отобрать у них знамя, вот, знаете, там, или лицензию.
Вы знаете,
а
если
это,
честно,
она не виновата. А где коллектив? Вот, да, действительно, вот это вот звонил, да, раньше, это политический вуз. А там и преподы такие.
Слушайте, там.
Слушайте, знаете,
очень
нет, Настя там училась, Настя.
Давайте я вам расскажу.
Настя училась
там. Вот эти
там
все машины, которые стоят перед МГИМО, а еще за МГИМО, да, есть парковка, на которой можно оформить пропуска. Это. Но 3% учащихся, они действительно очень-очень богатые, публичные и так далее. Но 90%, да, остальные, я вам еще вчера говорила, это дети сотрудников МИДа, дети,
ой,
приезжие...
Он ушел с линии, но я думаю, он слушает по радио.
Из регионов,
да,
из других вузов, которые хотят делать вот эту вот карьеру в Москве, именно государственную. Причем МИД – это единственное... Я еще раз повторю, да, ведомство, в котором, в общем, которое не распоряжается большими средствами, только и работает вот, ну, словами, да, умом.
Да, да, да.
И,
да,
поэтому,
да,
там и воровать нечего, и никто там не обогащается, на самом деле, по большому счету. Я не беру всяких там завхозов, да. И говорить, что там распустить этот вуз надо, это неправильно. Вот этого бриллиантового мальчика, который учился тоже в МГИМО, помните, который на Крымском,
да,
мосту,
да, да,
в аварию,
да,
моментально отчислили, никому он не нужен, его еле там увезли. Сразу отчисление наступает. Я там училась давно, 15
так,
лет
ребята,
назад, там,
значит, так,
быстро увольняли всех за малейшую вообще какой-то не тот косой взгляд и эту репутацию. Но то, что Бажаеву отчислят, скорее всего, я тоже в этом не сомневаюсь.
А время, я не сомневаюсь, что ничего
английский
не будет. Я тоже не сомневаюсь, что ничего не будет. Ничего не будет. Что какое-то... Ой, слушайте, в движение.
Подъем.
В движении, прекрасно. Смотрите, значит, что у нас есть. У меня баллы не показывают. 5 баллов показал баллы. Значит, дальше поехали. Опасные места, совсем плохие на внутреннем перед Можайкой. Тяжеловато. 4 до 7 по циферблату, красновато на внутреннем КАДе. Внедряемся в город. Проспект Мира сегодня хуже перед Енисейской, чем обычно. На час по циферблату абсолютно адская, почему-то третья транспортная. В обе стороны, ну не почему-то, а там авария просто. На час по циферблату. Значит, секундочку. Есть большие тоже проблемы в самом Красногорске и на Волоколамке здесь, в городе, вокруг Свободы, АДОК. Классический. Такой 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут, среда, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая программы. Что, Настя? Чё?
И Сергей Даренко, доброе
утро. Ты делаешь лицо такое.
А я открыла, уже приготовилась к следующей теме.
Давайте, а что там? Девочки, девочки кровавые. Нет, давай говорить про Константина Райкина.
А, ну давайте.
Ну давай.
Ну давайте.
Все оттенки цензуры. Значит, мне показалось очень интересным все, что произошло вокруг Константина Райкина. И главное, что у нас возникли, как это сказать, у нас возникли Райкины. Вот что, когда хирург, когда хирург говорит, эти Райкины... Хотят Райкины, причем с маленькой буквы. Нет, с маленькой буквы, как одного. Именно явление. Здесь, так сказать, здесь именно оно явление. Да. Некое есть явление. В России есть явление. Называется Райкины. Райкины. А, значит, а эти Райкины, они хотят превратить Россию в сточную канаву. Вот, вот это говорит Александр, хирург Залдостанов. Хирург кличка, как вы знаете, но кличка, которая вошла уже в прессу как никнейм, очень важно.
Я не врач.
Он не врач, не врач, да. Но он однажды, учился вот на каком-то курсе и отсюда.
Понятно.
Но он не закончил, насколько я понимаю, учреждение. Это высшее, высшее учебное заведение. Он его не закончил, да. Но однажды он поступал в него или что-то, что дало ему основание получить никнейм «Хирург». Александр Залдостанов. Он сказал, что эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. Эти Райкины — это кто? Я думаю, что он имел в виду какое-то явление. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Небольшая корректировка по поводу М4, чтобы люди знали, что там спокойно можно проехать.
Можно, спасибо. Вот, там большая авария была.
Буквально, а то все валят в город, и в городе просто горожанам не проехать вообще.
Спасибо. На М4 была большая авария, мы об этом сообщали. И спасибо за корректировку. Скажите, пожалуйста, эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. Я думаю, что речь о явлении, не о семье. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Алексей.
Кто эти Райкины?
Знаете, вот звонил, наверное, по предыдущей теме, она очень сильно сейчас, как ни странно, перекликается с нынешней.
Да? Что вы говорите?
Смотрите, смысл в чем? Вот Райкин в своем послании что сказал?
Да.
Почему мы возвращались к сталинским временам? А я отвечу. А народ хочет вернуться к сталинским временам, когда есть такие девочки-мажорки, просто срущие наверх.
Вы не должны ругаться, если позволите, да. Да.
И исходя из этого, появляются такие Залдостановы, которые... Ну, можно сказать, отчасти прикрывают этих мажорок, понимая, что с народом как играться с общим. Ну, только вот так, псевдопатриотизм.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо, спасибо. Я понял, о чем вы говорите. Значит, у меня, я пытаюсь что-нибудь из Райкина вам напомнить, из Аркадия Райкина, конечно, что-то напомнить вам из Райкина. Потому что все-таки вот эти Райкины, они хотят превратить Россию в сточную канаву. Я пытаюсь акцентировать внимание именно на этом, если обратите внимание, я наделяю слова хирурга значением.
Петяев, страшно тупой человек, вызывает он этого грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? 2 часа идет разговор. Этот смотрит на него, тот на этого. Этот без чувства юмора абсолютно...
А чего смеетесь? Я тоже хочу.
Рассказываю случай у нашего института. Произошел. Есть у нас грузин. Студент-грузин по фамилии Горидзе. Зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И очень тупой доцент Фетяев Николай Степанович вызывает он его к доске, потому что фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. А тот говорит, а вас как зовут?
Карцев стоит, Карцев стоит, не улыбается.
Да.
Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Авас. Его зовут так, Авас.
Ладно, ладно, я...
Понятно.
А голова болит? У всех. Родился ребенок. Родители счастливы, они рады тому, что это их личный ребенок, что они об этом своевременно...
Слушай, так вот эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву.
Давно уже начали, я смотрю.
И давно.
Начали давно.
Они просто распоясавшиеся Райкины, я бы сказал, какие-то разнузданные Райкины. Вот вызывает, конечно, оторопь просто, кто им разрешает все это вытворять. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Екатерина Ивановна, Московская область.
Да, Екатерина Ивановна.
А я, знаете, что про Райкиных помню?
Давайте.
Что Аркадий Райкин хотел мать свою похоронить в Израиле и с ней бриллианты вывозить.
И что это?
И значит? Что значит?
И что значит?
Плохо
ну,
это?
Ну, тогда не дали вывозить, я не знаю.
Да, ну а хорошо, а поясните, пожалуйста, эту фразу. Эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву.
Ну, знаете, они все Вы знаете, когда высмеивает народ, народ опускает руки.
Я понимаю. То есть они высмеивали народ, Райкины, и высмеивают, и продолжают высмеивать народ, правда же? То есть потому что остались еще Райкины, которые...
Лучше бы отдохнуть и по квартире пошататься. Убивают время, почем зря. Вот прошлое...
Забыл.
Воскресенье. Прошлое воскресенье потянуло она меня на это. Ну, как из ворот выйдешь, сразу направо.
Конечно, абсолютно гениально. Но народ, когда высмеивают, у народа опускаются руки, сказала нам слушательница из Подмосковья. Поэтому высмеивать народ нельзя. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Я вообще удивляюсь тому, зачем нужно словам Залдостанова какую-то силу придавать.
Огромную силу придаю словам Залдостанова. Огромную силу.
Да потому его, что... его мало кто уважает, кроме нет. Чечни, мне кажется.
Нет,
да его сами,
нет,
я нет. разговаривал, нет. ну, реально, у меня есть знакомые байкеры, они говорят, что многие байкеры сообщества вообще очень отрицательно относятся к нему, потому что он нет. отказался нет. от идеи байкерства.
Ну... Понимаете, в чем дело? Как бы там ни было, к нему абсолютно серьезно относятся в иных местах. Я, например, встречал...
Он медиаперсоной стал уже, понимаете?
Медиаперсона, и он сидит на официальных приемах, мы видим его...
У Кадырова.
Нет, не о чем вы говорите? Я встречал его на Кутафьей башне, когда он входил в Кремль. О чем? Ну зачем? Ну он сидит на очереди.
Пропаганда, будем называть его.
Он, неважно. Важно то, что это высокопоставленный гуманитарный деятель современной России.
А что он полезного сделал? Никто же не знает.
Так он защищает Россию от цветных революций. Иначе бы уже давно были цветные революции. Залдостанов противостал цветным революциям. О чем вы говорите? Это крупный политический и гуманитарный деятель современной России.
Эй, так тихо замечай. Что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь. Мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я селедку. Ну, разложил я ее селедку на плече у него. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки, пусть селедкой постоит.
Нет, конечно, придавать слова Залдостанову, Залдостанову значение словам Залдостанова надо, потому что это действительно крупный, заметный человек в современной России. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Настя.
Здравствуйте.
Андрей.
Да, Андрей.
Да вы знаете, мне кажется, не нужно транслировать глупые слова.
Нет, это очень важные слова. Это очень важные слова. Я бы сказал, они основополагающие слова современной России. Основополагающие. Нет.
Ну, есть великая фамилия Райкин, понимаете, и когда какой-то хирург что-то пукает в дымарь, ну,
Не знаю. Мне кажется, что нет. Во-первых, я хочу вам предложить голосование. Голосование, в котором я предлагаю вам сказать, подписываетесь ли вы под словами хирурга. И сейчас окажется довольно много людей, которые подпишутся под словами хирурга. Я ввожу новое голосование, если позволите. Значит, будет два номера. Я говорю фразу хирурга. Эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. Вы поддерживаете эту позицию? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы поддерживаете эту позицию хирурга? Эти Райкины, вот, ну, суммарно так вот эту фразу, да? Вы поддерживаете эту позицию? Эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. Да, 134-21-35, с вашей точки зрения. Нет, 134-21-36. И, пожалуйста, проголосуйте.
Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, все это руками. Хорошо, там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил. Порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри. Внутри среди векового рыцаря наши опилки. Ой, дурят нашего брата. Ой, дурят. А тот железный, который на коне, тот ничего.
Да, так вот, я, значит, у нас голосование идет. Я посмотрю результаты предварительные. 25% сейчас у меня около 1000, уже более 1000. На самом деле, это самый большой энтузиазм, когда-либо виданный мною в голосовании. Согласись, да? Потому что да. Мы голосуем около полутора минут, и вот у меня 1000. Значит, смотрите, 25% поддерживают господина Золдостанова. В его фразе эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. 25% сейчас. И голосование продолжается, мы идем к 1100, правильно склоняется, к 1100, да, 26 на 74. Эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. 26% сейчас поддерживают Золдостанова, и 74% не поддерживают. Дьявол всегда, я дополню немножко Золдостановым, если позволите. Дьявол всегда соблазняет свободой, заявил Золдостанов НСН, это Национальная служба новостей. Под видом свободы эти Райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем. Я сделаю все, говорит Золдостанов, чтобы защитить нас от американской демократии, несмотря на все репрессии, которые они распространяют по всему миру. Сегодня Россия единственная страна, у которой есть свобода. Райкины в Америке не существовали бы, а у нас существуют. Полагает Золдостанов, что Райкинов
сожрала бы.
Сверяться с Америкой. Я должен вам сказать, что у меня сейчас опять 25 на 75. Снова 25 на 75. И мы уже получили 1200 голосов. Секундочку. Ну давайте по какой-нибудь страшный рекорд побьем. Еще поголосуйте, пожалуйста.
Будет яму копать. Ой, ямище-то будет. Вот туда воды накачать и этих водоплавающих пустить, гусей. Перспектива. Через год на каждого. Вот, по 2 гуся. Не, по 4. По 4 гуся, это вместо физзарядки.
Хорошо, значит, мы продолжаем 7373948 обсуждать. Эти Райкины хотят превратить Россию в сточную канаву. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, это мне напоминает вот те времена, когда на Зощенко нападали. Сейчас открываешь Зощенко рассказы. Это талант, это удовольствие. Да. Там есть крючка. Но это... Вот говорил Козьма Прутков, зри в корень. Вот
ну нет, но если позволите, можно с вами чуть-чуть с вами поспорить. Вы понимаете, в чем дело? Давай. Когда Зощенко подвергался критике, это была критика сверху, от начальства или инспирированная начальством. Сегодня... Да. да, это очень разные ситуации. Ситуация, правильно. Да, несколько веков подряд правительство было главным европейцем, как вы помните. Значит, правительство было главным европейцем, и оно одергивало всякую черную сотню, ну, кроме некоторых этапов развития страны, черная сотня была одернута обычно верхами. А сегодня ситуация, когда правительство делает вид, что этого нет.
Все переменчиво. Да. Все переменчиво. Нету константы определенной. Да. В соответствии с моментом. А еще раз говорю, все великое, величайшая русская литература. Все там написано. Почитайте те же отцы и дети, которые в школе проходят. Базаров что говорил, что Верховенский в бесах говорил.
Да.
Ну, это, да, в тех же записках охотника даже Тургенева. Ну, все написано, понимаете? Это же давилось, пока не вышло наверх. А да. Наверх пошли да. Те, которые опять с репрессивными целями.
Да.
И вот народ это в себя впитал. Есть эта обида. Ведь кто обижается на слова Райкина? Ну, вам не придет в голову обидеться? Мне нет, не придет. Нет, а кто-то, нет. Ну, пускай здесь на себя обижается, а не за весь народ. Вот вам да. Голосование показало.
Ну, смотрите, ну, все-таки 25-75. Согласитесь, что ну, это голосование? 25.
Ну, в три раза больше же 75.
Ну и что? А 25 – это очень много людей.
Ну, это путь наверх. Он тяжелый, он сразу не бывает. Зависит от того, вот как люди, которые немножечко в другом тренде, не потому что они плохие, а потому что они... Да. Ну, будем говорить, более образованные, более культурные. Ну, может быть. Они ну, должны быть. За собой.
Ну, может быть. Спасибо вам большое. Я также сужу о страстности голосования, если позволите мне некоторые умозаключения. Значит, у меня, я сужу о страстности голосования по количеству повторных звонков, которые не учитываются в голосовании. Нет, они не учитываются. Но я вижу их количество. И, например, сторонники хирурга, у них есть 130 повторных звонков. 130. У противников хирурга есть 118 повторных звонков. Это при том, что противников хирурга в три раза больше. Значит, а повторных звонков меньше. Меньше. Значит, сторонники хирурга очень страстные люди. Вот я такой делаю вывод, что они страстные люди. Они старались позвонить два раза. Их в три раза меньше, но они сделали больше повторных звонков, чем противники хирурга. Понятно, да?
Понятно.
Это очень страстные, кипящие люди. Это люди, которые хотят донести свою точку зрения во что бы то ни стало, настойчиво, какой-то восклицательный знак какой-то поставить, понимаешь? Какой-то восклицательный знак, утвердить как-то свою точку зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю вас. Для вас неожиданным стало то, что вы пробились, да? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Гай.
Здравствуйте.
Ну что, я Константина послушал.
Да.
Он же ничего такого не сказал, но он единственное, на что обратил внимание, это то, что вот мы не имеем права там критиковать искусство, потому что мы ничего не понимаем там, не православные там, ну, представители других групп. То есть они вот что-то придумали там, масонку прибили, это искусство, они только в этом разбираются, а я если... Из деревни Лосева что-нибудь скажу, я тупой, я ничего
вы знаете,
не понимаю.
Знаете, я вам скажу, что если вы скажете, то все и скажут, что вы тупой, больше ничего. А вот если вы пойдете громить театр под аплодисменты, в сущности, при молчании полиции, то вот здесь и скажут. То есть
согласен.
Константин Райкин сказал не об этом. Константин Райкин сказал не о том, что вы не имеете права сказать. Сказать вы имеете право. И да, действительно, на вашу точку зрения, скорее всего, не обратят внимания. Ровно потому, что ваше место в культуре не столь значительно. Оно не столь значительно. Понимаете? Поэтому на ваши слова, наверное, не обратят внимания. Но если вы пойдете с факелами поджигать театры, или громить, или еще что-то делать, то тогда на вас обратят внимание. Особенности обратят внимание. Но если при этом полиция будет бездействовать и вам потакать в сущности, все подумают, что это политическое событие. Потому что тогда, значит, полиции не велели вмешиваться. Ну, люди так могут подумать. Понимаете? Если так люди подумают, они скажут, ага, это политика. Если это политика, ну, понятно, да? и так далее. Вот это важно. На это, мне кажется, Константин Райкин обратил внимание, что проблема в этом. Проблема в том, что мы не понимаем, кто за этим стоит. И наши догадки страшны. Нам страшно догадываться, кто за этим стоит. Ну, страшно.
Как?
А?
Кто?
Ну, ходят громить театры, группы постоянно каких-то активистов. А кто за этим стоит? Ну, и очевидно им, как нам кажется, что им потакают.
Ну да, они не боятся.
Им потакают, во всяком случае. Их боятся, придут. Их боятся власти. Либо науськивают, либо боятся. А я за хирурга, говорит Елена Искунцева, или кто бы то ни было, взявший такой никнейм. Сейчас откровенный бордель под видом творческих восторгов. Так сказал Аксенов. Откровенный бордель. А почему бордель... это плохо с вашей точки зрения, Елена Искунцева? Мне кажется, что бордели сами по себе... Чем они плохи-то, Елена Искунцева? Я просто пытаюсь понять. Ну, вы, если туда не ходите, то что вам от этого? Вот я не хожу в бордели, и что? И вот, допустим, и они, предположим, что есть. Я на самом деле не знаю, ну, может быть, я предполагаю.
Есть.
Есть. И что мне плохого от этого? Что?
Незаконный оборот голых тел.
Я не знаю. Мне не кажется, что... Я не вижу никакой большой проблемы в этом. Или в каком-то театре идут пьесы, которые мне не нравятся, отвратительные там. С громкими матерными, не смешными шутками, которые вызывают чувство неловкости. Я не испытываю от этого чувства скорби, например. Я просто не хожу в такие места. Места должны быть разные, с моей точки зрения. Не может быть все места одинаковые.
Иисус Христос суперзвезда, это бордель, по-моему.
Нет, это прекрасно. Это прекрасно.
Недавно. На самом деле. А? Испугались и сняли из репертуара.
Нет, Иисус Христос суперзвезда, это прекрасное произведение искусства. Одно из тех, которые меня воспитали. Понимаешь, я не шучу.
Ну, я к Елене Искунцевой обращаюсь.
А, к ней?
Да.
Но она человек как раз вот музыкальный, и она слушает музыку, поэтому я думаю, что Иисус Христос суперзвезда ей, безусловно, конечно, точно нравится. Не может не нравиться. Ну как там может не понравиться это все? Просто просят. Я испытываю чувство глубокого, полного счастья, когда слышу эту музыку. After all,
I've tried for 3 years. Сергей, некоторые нас спрашивают, что это? Слушатели.
Это Иисус Христос суперзвезда.
Недавно запрещенный.
Вы что, ребят?
Снятый.
Вы что, ребят, вы что, плохо... Вы, вас в детстве не воспитывали? У вас мамы не было? Вы что, выросли в сиротском доме?
Обзор прессы.
LinkedIn может быть заблокирована в России. Об этом пишет Коммерсант. Роскомнадзор обнаружил нарушение соцсетью закона о персональных данных. А в интернете пошли шутки, что, наверное, его решили заблокировать, потому что всем надоел спам, который LinkedIn рассылает. Синоптики прогнозируют выпадение снега в Москве завтра, 26 октября. Об этом мы читаем в «Вечерней Москве». А на сайте «Аргументов и фактов» мы читаем информацию о том, что Россия заявила о готовности возобновить гуманитарные паузы в Алеппо. Ну, в общем, смотрите более подробно на сайте АИФ. Есть еще информация о том, что за последние 15 лет житель Российской Федерации больше не верит в преимущество легальной экономики и белых зарплат, и 80% совершенно спокойно отнеслись бы к какому-то нелегальному бизнесу, и 30% лояльно относились бы, если бы 80% хорошо бы отнеслись, если бы им в конвертах платили зарплату, ничего страшного в этом не видят. Об этом независимые, об этом же в РБК. Эксперты назвали 6 главных факторов, грозящих обрушить рубль до конца года, хотя сейчас рубль укрепляется. Очевидно, все больше появляется статей о том, что он может до конца года, доллар может стоить 65, а может быть, в самом худшем случае 70 рублей. Пессимистичный прогноз – это 90 рублей за евро. Читайте более подробно в «Московском комсомольце». Там же, в Приморском океанариуме, за неделю погибли трое животных из-за плохой воды. 9 часов 36 минут. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Что стоит за делом группы подростков-живодеров из Хабаровска? Опять и опять обсуждается это. Вчера были какие-то пикеты в Москве. Значит, на этих пикетах кого-то повязали у нас, потому что они были то ли неразрешенные, то ли что-то вот такое.
Да-да-да.
В Хабаровске народ негодует. На самом деле, говорят, что тотчас здесь, сейчас, вот возникает подобная же ситуация в Магадане, где школьники пытались, вот последний случай, освежевать, снять кожу с живого котенка. То есть они во время какой-то перемены, либо после занятий, школьники потащили котенка за школу с тем, чтобы содрать с него живьем кожу. И мальчик, который заступился, был избит другими школьниками. То есть мальчик, который думал, что вот это не хороший поступок, он заступился за котенка, его не те, кто мучил, а другие еще дети избили за то, что он вмешивается не в свои дела, мешает людям. И, короче говоря, не признали, одним словом, дети не признали его моральную правоту. Его моральную правоту не признали.
Да.
Значит, на самом деле, что стоит за этим? А что за этим стоит, Настя? Жестоко.
Что за этим стоит?
Ну, хорошо, нет, ну, попытайся обобщить, вот мне интересно. Потому что я уже читаю, публикацию, которая говорит о том, что это, на самом деле, ну, Россия, как ты знаешь, она же светоч и последняя надежда Бога на земле. Вот, и поэтому там ничего плохого в этой России не может же быть, правильно? Вот, но говорят, что это вроде для Китая все делается. Таки для Китая делаются эти видео, которые там покупаются.
То есть да. Это вообще режиссерская чья-то работа, это бизнес-проект?
Ну, это продается.
Какой-то?
Это продается. Пишет сегодня Лента.ру, и «Девочки кровавые» материал называется. Значит, это продается. На фото белый щенок с выколотыми глазами, из пустых глазниц по белой шерстке струится кровь. Он неподвижно сидит, опустив замотанную скотчем морду. Скулить не может, потому что его скотчем замотали. Скоро его убьют. Здесь же, на этом же видео его убьют. Сначала ему выкололи глаза, а потом его убьют. Да, значит, говорят, что это покупают в Китае. Вот, и это мы хорошие люди, вообще говоря. Но, как всегда, вот иностранцы, они нас как-то вводят в соблазн, как-то плохо.
Ну, вообще, это...
Если бы не иностранцы, то мы бы вообще были хорошие, а? Трудно
есть
понять.
Есть такое ощущение, что это везде покупается, на самом деле, все страны...
Нет, именно китайцы создали якобы целый рынок этого. Целый рынок.
Но мы не можем этого знать, потому что мы не можем залезть
в
китайский
интернет,
конечно.
Я говорю, что я читаю об этом в Ленте.ру, здрасте.
Ну, да, нет, я говорю, что
об этом в Ленте.ру.
Мы проверить с вами этого не можем. Простые пользователи.
Ну, прости, но я не знаю, как это проверить, потому что надо, значит, с вами...
Китайский,
нет,
да.
Это хард-крэш, хард-краш или крэш, как правильно говорить?
Краш, наверное.
Краш? Не
если
знаю.
Как пишется?
Не знаю.
Смотря.
Краш-фетиш. Это, оказывается, есть разновидность такого сеть производителей контента для лиц, которые покупают краш-фетиш. Фетиш. Фетиш, правильно?
Да,
значит,
наверное.
Это когда фетиш... фетиш. Краш-фетиш. Это когда человек испытывает сексуальное возбуждение при виде, когда видит, как красивая девушка давит ногами предметы. Предметы либо продукты питания, там топчется в сыре, либо червяков давит, подавляет. Это вот на Дальнем Востоке, там в Китае, в частности, как пишет Лента.ру, любят сексуальное испытывать напряжение, какое-то возбуждение приятное от подавления.
Но это же когда мелкие какие-то.
От подавления внимания. Значит, потом начинают давить мышей, потом хомяков, потом котят и так далее. Есть хард-крэш. Хард-краш, когда миловидные девушки давят щенков и котят. Значит, мазохисты, просматривая ролики, утверждает зоозащитница Анастасия Федюнина, которую интервьюирует Лента.ру, представляет себя на месте животного, то есть им нравится, чтобы их истязали.
Угу.
Это смотрят мазохисты. Вот. В роли мучителей обычно снимаются проститутки или девушки с садистскими наклонностями. И поскольку среди хабаровских девочек одна из них снималась вся в крови в короткой юбочке, значит, с такими, с ножками такими, и фартук весь в крови, то полагают, что она снимала вот эти краш-фетиш ролики, которые потом покупают мазохисты в Китае. Китай. Угу. Такой в доллар, на китайском рынке такие ролики стоят от 18 до 35 долларов за убийство мыши. Если мышь убиваешь на видео. От 18 до 35 долларов. Если кролика живого истязаешь, тоже 18-35. И значит, и там больше уже, больше идет за котенка или щенка, уже существенно
больше. Надо Залдостанову сообщить, что угроза не только с Запада, но и с Востока.
Да, нет, я думал, ты Залдостанову хочешь предложить этот вид бизнеса.
Ну, ты не можешь противостоять, возглавь, как говорится.
Истязать, я думал, ты это хочешь ему предложить. Ну вот, проклятый интернет, говорит ты, это все.
Да, не говорите.
Больные есть везде, говорит 33-й. Ну вот, понимаете, в чем дело?
Ну,
а тараканы пойдут, Сергей намерен давить тараканов. Знаете, я вот никогда не мог задавить.
И комаров.
Я никогда не мог задавить убивать таракана. То, что СНАФ, да, Григорий Санкт-Петербург, это СНАФ, конечно, конечно. Это же искусство. Александр спрашивает, принести хирурга в жертву хотите? Настя, нет, Настя, нет, не такая жестокая. Нет, не такая жестокая. Скажите, пожалуйста, так вот мы-то хорошие. Что стоит за истязаниями животных вот этими девочками из Хабаровска и детьми из Магадана, которые тоже пытались освежевать, снять кожу с живого котенка сейчас? Значит, что стоит за этим? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, слушайте, Дмитрий, лучше всех ник Елена Искунцева в Твиттере. Знаете, что написано? Живодеры – это воспитанники Райкиных. Вот здесь в точку.
Почему же Райкиных?
Райкины, конечно. Райкины загрызали котят раньше и воспитали целую плеяду загрызателей. Понимаете?
Ну, знаете, хочу мнение сказать, что, да, ну, конечно, культура социализации жестокости, она имеет древние корни в плане там жертвоприношений всяких.
Да.
Вот. И, в общем-то, это было очень, ну, действительно, ну, широко, да, у язычников, там, у иудеев, да, в христианской культуре принесение агнца, так сказать, вот, невинного пасхального Иисуса Христа, это везде там в церквях, на иконах, вот, ну, но люди светские, так сказать, они выпали из этого поля, и поэтому они вот так вот развлекаются, там бабочкам крылышки отрывают, да, мучают там котят.
Да.
Ну, вот у меня такое с точки зрения.
Зачем смакуете эту тему, спрашивает Т. Т, я не смакую, что мне смаковать-то? Я задаю вопрос, и вам в том числе, Т. Что стоит за деятельностью хабаровских истязательниц и магаданских истязателей, которые снимали кожу с живого котенка? Что стоит за этими действиями? Я для себя, вот я спрашиваю, это ожесточение общества, это растление общества, это что? Что стоит за этим? У меня простой вопрос, что за этим стоит? Попробуйте, пожалуйста, ваша точка зрения. Я вас приглашаю высказаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Борис, Москва. Ну, на самом деле, интернет здесь только отчасти виноват, да, значит, ну, мне 46 лет, да, значит, я в советское время еще учился в школе, вот, в московской школе, вот, и был круг лиц, которые там мучили котят, да, значит, да, может быть, я не знаю в деталях, там, может быть, они мне, значит, не снимали с них живьем шкуру, вот, значит, но, правда, единственное, в отличие от того мальчика, которого избили за защиту, да, значит, меня за это никто не избивал, я это, если об этом узнавал, я это пытался жестко и жестоко пресечь, да, значит.
Да.
Вот. Но это дело даже не в этом. В те же советские времена, значит, и там в начале 90-х, значит, я точно знаю, да и 2000-х в начале, в глухой деревне, значит, где у меня родители, я давно там был дом купил, типа дача, вот, совершенно нормальным явлением считается забить собаку поленом за то, что она съела цыпленка. Да? Вот.
И это не воспринимается как
жестокость. Это воспринимается как, ну, там, некая хозяйственная деятельность, да, значит, по защите своего имущества. То есть это жестокость, скажем так, в неинтеллигентной, извините за снобизм, значит, среде, она, к сожалению, достаточно распространена. Была всегда. Вот, не только сейчас. А интернет, если, и тем более, это дает, значит, кому-то лайки, кому-то деньги, вот, то есть если человек это делает для собственного удовольствия, да, там, включая отрывание бабочкам крылышки, вот, да, или мухам, значит, вот, если человек считает это крутым и интересным, и тут вдруг у него появляется круг, значит, который может это или оценить, как это классно,
да,
по его, с их и его точки зрения, или тем более заплатить за это деньги.
Так вы мужественный человек. Вот слушайте, я хочу вам спасибо сказать, потому что в подобных же сценах я просто уходил. Ну вот, когда мучили животных. Ну, у меня не хватало духу. Ну, вы понимаете, слабее, в чем дело?
Уходил,
а?
Когда я был, вернее, когда я был слабее в этой ситуации, я уходил.
Нет, значит, а я всегда был...
Значит, когда я был сильнее, я пытался эту ситуацию исправить. Значит,
я всегда был слабее, потому что я был сыном военнослужащего, который здесь, ну, только приехал, то есть я новенький, всегда был новенький, понимаете?
Да нет, я тоже не Шварценеггер, на самом деле, знаете.
Я значит, новенький, вот, но, я уходил, вот, там, не стыдно.
Там, никогда не стеснялся высказать свою позицию в этом плане, да, так же, как возвращаясь там к теме Рашки,
а
да, и так далее.
А
вот, значит, при мне этого никто никогда не говорит, потому что я тут это жестко пресекаю.
Ну, вы вот в одном месте росли, значит, а я вот все время был новенький, и мне приходилось как бы втираться в доверие и точно не брать на себя лидерские функции, потому что мы каждые полтора-два года переезжали, мне некогда было становиться лидером. Я отходил, Настя, мне стыдно, сейчас. Я очень хорошо помню Комсомольск на Амуре, мы стоим на крыше, мне 11 лет, мы залезли на крышу пятиэтажного здания, не был закрыт чердак, мы бегали по крыше, значит, обычные хрущевки, кирпичные, правда, кирпичные хрущевки. Значит, мы бегали по крыше, потом дети притащили кошку, чтобы сбросить ее, ну, мои сверстники, одноклассники, кто-то из них одноклассник, но мало одноклассников, я ходил в дальнюю 23-ю школу, они в основном ходили в ближнюю школу, потому что у нее была хуже репутация, я ходил в самую лучшую школу, ну вот, и неважно, и я стою с ними, и они притащили кота, чтобы сбросить его с парашюта сигнального от ракеты. И я вот очень хорошо, отчетливо помню, что мне противно, но я ничего не сказал. Я даже не сказал, что я это осуждаю и отошел. Я сказал, у меня тут дела сейчас. Я куда-то пошел, типа, как если бы у меня были какие-то дела на другом краю крыши. Я ушел на другой край крыши. Я там просто сидел и ждал, когда они домучают кота и сбросят его с парашютом. Ну, когда они уже бросили, все, они побежали его там ловить уже внизу на земле. Вот, а я, значит, пошел вслед за ними, все, больше ничего.
Ну что, выжил кот?
Я не помню, я пошел в другую сторону. То есть они пошли ловить кота и вот что-то такое. Я не спросил, я не спросил.
Неужели вам было неинтересно?
Неинтересно, потому что противно, я это вытеснял. Я вытеснял подобные вещи. Вытеснял из головы просто. Я не осуждал, я не отбивал животное. Я просто говорил, что у меня сейчас дела, я пойду на другую сторону крыши. У меня другие дела. Почему? Потому что я сын военного, потому что они там местные, они местные. Они там родились и выросли в Комсомольске-на-Амуре. Они звери, в хорошем смысле этого слова. А я пришлый, я чужак. И как чужак я не могу командовать, когда толпа из 10-11 ребятишек что-то делает. Мне 11 лет, я не могу командовать. Я должен... Ха, как я скомандую? Они скажут, дурак, что ли, ты что? Пойдем махаться. Тогда такое было приглашение выяснить отношения в Комсомольске-на-Амуре. Оно начиналось...
Тоже себе первое, развлечение вполне.
Первая фраза, да. Я не сразу понял, что это значит. Первая фраза в Комсомольске-на-Амуре: «Балыка за щеку хочешь?» «Балыка за щеку хочешь?» Я честно не понимал, что это значит. Честное слово. «Балычка возьмешь» — первая фраза. И вторая — «Пойдем махаться». «Махаться» — это драться. Все, вот, значит, я поэтому, как сказать, ну, я там махался, но без удовольствия, надо сказать, понимаешь? И, в общем, надо признать, старался держаться от них, от всех подальше как-то.
Я вот не могу ни одного из своего детства вспомнить случая, чтобы кто-то мучили при животных. Мне мучил животное, да.
Ну, видишь, но Настя, у тебя счастливое детство. Такое бывает. У тебя счастливое детство.
При этом. Да.
Я уже прибыл, Максим Лексутов, я приглашаю вас не отрываться от приемников после 10, он уже прибыл, он здесь гостевой, мы его угощаем, он вообще невероятно пунктуальный человек, невероятно пунктуальный, ну, вероятно пунктуальный. Я таких, как Лексутов, я знаю только себя и Хакамаду, мы всюду бываем за полчаса, бываем за полчаса. Настенька, я сегодня на работу во сколько прибыл, Настенька?
Ну, у вас особенность, вы рано просыпаетесь.
Настена?
Отлично.
А сегодня раньше, чем рано. Сегодня в 4 встал. Что-то у меня не
без
это
будильника.
Без пришлось будильника. Будильник 5. Будильник 5. Уже да? Будильник. У меня будильник уже понятно. Сыграл свою эту побудку, когда я... Я приехал без 15:06 сегодня на работу где-то. Без 15, без 20. Вот. Пока чаек налил, пока то все. Понимаешь? Значит, а Алексутов приезжает сюда за полчаса. И еще Хакамада, я хотел сказать. Всего 3 человека в России нормальных. Нормальных, нормалс. Это Лексутов, я и Хакамада. Понятно? Хакамада, потому что ее испортило японское воспитание. Ну, ничего не поделаешь. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, поддерживают теневую экономику граждане. За последние 15 лет граждане Российской Федерации 80% отнеслись бы нормально к получению зарплаты в конвертах. Ты это рассказывала?
Да, я это рассказывала.
Давай проголосуем.
Давайте.
Вы бы отнеслись нормально к получению зарплаты в конвертах. Нормально отнеслись бы. Не считали бы это, что вам надо бежать в полицию или что-то такое делать в этой связи, или увольняться.
Нет, если работодателя и качать права и говорить, я же останусь без
пенсии. Вы бы отнеслись нормально к получению зарплаты в конвертах. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень просто. Это «Независимая газета» сегодня.
И РБК там исследование, по-моему, на Академии народного хозяйства провела, да. И разослала, а газета да. Как бы пересказывает.
Я вчера на Первом канале творчески. Был с господином из этого Российской академии народного хозяйства и государственной службы, он мне дал свою визитку, и я ее куда-то дел. Но он произвел очень, очень умное впечатление на меня, и все это такое хорошее. Да, я совершенно был возвышен. Я был возвышен этой встречей. Я чувствовал себя лучше после этой встречи. Вы бы отнеслись нормально, если бы ваш работодатель платил вам в конвертах. Нормально, ни в какую полицию бы не побежали, не стучать на него, ничего подобного вы бы не делали. Вы бы отнеслись нормально. Я останавливаю это голосование, уже у меня довольно много, 79%. 79%. Смотрите, в России 80%, а среди наших слушателей 79% отнеслись бы нормально к зарплате в конвертах.
Мы есть Россия.
И 21%. Нет, ну смотри, ну вот, значит, мы близки и все такое.
К идеалу.
Да. А во сколько же вы ложитесь, чтобы встать в 4? Ну, обычно в 9. Ну, вчера в 10 лег. Сейчас поздно лег и рано встал.
С 10... Нет, а кто эти 21%, да. Мне интересно? Которые
кто?
Бы отнеслись плохо.
Ненормально. Звоните да, только да. Те, кто плохо отнесся бы.
Чем вы себе
только
это
те, кто плохо бы отнесся. Позвоните, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы бы плохо отнеслись к зарплате в конвертах.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Меня зовут Андрей.
Да.
Вот я очень плохо категорически отношусь к черным зарплатам, так как до недавнего времени работал в фирме, где была черная зарплата.
Да.
В конверте платили достаточную сумму, а на карточку приходила минималка, то есть там 17-15 тысяч.
Чем это плохо? Чем это плохо?
А тем, что в течение 3 месяцев зарплату в конверте задерживали.
А-а-а, еще и задерживали.
За 4 месяца там получил человек, там, 45 тысяч.
Это плохо, что задерживали. А если бы вам сказали, задерживать не будем, и даже на 5 побольше будет, чем в белую?
Нет, они... Так и говорили, и да. премии выписывали, вот, и в итоге долг вырос до 400 тысяч, я вот сейчас подал исковое заявление в суд,
да.
вот, на что мне работодатель прислал справку 2 НДФЛ, что он мне все выплатил по 15 тысяч, ну, то есть тут здравого смысла никакого нету.
Я понимаю, но вам надо будет, чтобы в суде за вас пришли другие сотрудники, а они не придут.
Нет, придут, потому придут, что там придут. Ситуация сложилась во всем коллективе.
А, другое дело. Тогда за вас мнение. Удачи. Понятно. Удачи. Потому что, конечно, очень трудно найти людей, если все думают, что один там, типа, сутяга, а остальные не поддерживают. Тогда
тихо.
Работодатель совершенно спокойно будет смеяться вам в лицо. Если весь коллектив поддерживает, другое дело, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по сравнению с предыдущим человеком, которого позвонил, не 400 тысяч потерял, но против категорично, потому что за последние 2 месяца, то есть у меня уже 1050 так обули.
Из-за этой цены. Вы знаете, вот мне кажется, честно говоря, вот я вам говорю, если бы вы работали у меня или я у вас, вот я, вы бы начальник мой были, я бы вам сказал, мне вот пофиг, только тогда прибавьте маленечко. Ну, правильно.
Ну, конечно, да. Ну, я как? В целом-то полностью согласен, но вот...
Ну, черно, хорошо. Так вот, условно говоря, 60, ну, дайте хотя бы 65. Ну, а лучше 70.
Ну, я же говорю, я в целом-то согласен, да, но, да. видите, как бы не то, что я категорично против, но все-таки...
Вот видите, уже...
Все, мы вас потихонечку растлеваем. Смотрите, мы заняты тихим, мягким растлением аудитории, пожалуйста. Все, постепенно нам звонят люди, которые не согласны на серую зарплату, но мы их постепенно, спокойно упаковываем в эту криминальную схему. Видите, как очень хорошо? Да никто не даст прибавку, говорит Андрей. Ну, как не даст? Ну, слушай.
Нет, а Билы никогда не задерживают.
Нет,
нет,
да, Андрей, по-другому рассуждаем с начальником. С начальником по-другому говорим. Смотри, ты платишь соц, там, все подряд, все эти социальные взносы, там, 30%. Правильно? 30%. Это сколько? Я не знаю. Я главный редактор, я в это не лезу. Ну, например, там, 30, мне кажется.
Но там много, да.
Ну, пусть будет 30. Пусть будет 30. Пофиг. Хорошо. 30-30. Значит, дальше. Я ему говорю. Сейчас мы переходим в конверт. Так? Ты имеешь 15, пусть я 15. Ну, почти так, давай поделимся. Мы как честные люди. Ты 30 не будешь платить.
Сам себе будешь на пенсию откладывать.
Ты будешь Силуанову не 30 платить этих процентов, а 0%. Так давай так, пойдем навстречу друг другу. Мне 15, тебе 15. Вот и поговорили по рукам. А что, а почему нет? Ну, так, это правильно с моей точки зрения, а? Я всегда говорю начальнику, что он имеет с этого. Он имеет с этого вот это. Так давай поделимся. Ну, мы нормальные люди лишь-то. А?
А тем более с такими людьми приятно иметь дело. Вот,
конечно.
Например, Иван Гагауз считает, что 13%.
Не-не-не, там еще что-то какое-то. Нет. А, и 13. И 13,
да, подряд. Думаю,
и
13. Нет. Все остальное.
Там еще какая-то медстрах, еще что-то пенсионное. Там дофига он экономит.
Он роман-директор и пострадал. Просит дать
Дайте
слово
сказать,
ему.
59-й роман-директор. Роман-директор, у меня 59 минут, простите. В движении.
Подъем.
С 5 до 7 по циферблату на внутреннем КАДе проблемы, но не очень глобальные, ползучая пробка. Где пробки не ползучие, сейчас я вам скажу. Не ползучие, а такие стоючие совсем уж. Стоючая пробка на Можайке перед Рублевкой. Рублевка выглядит существенно предпочтительнее. А Рублевка почти зеленая, местами желтая, а перед ней стоит Можайка. На коленях, ну это и должно, в должной позе, мне кажется, очень правильно. Значит, мы видим вокруг Таганки на внутреннем Садовом большие проблемы. И по Марксистской подъезжает трудно очень к Таганке. На Кремлевская набережная стоит, как ей положено, и вокруг Тургеневской чистых прудов плохо на бульварах. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок по
10 часов 5 минут, среда, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. С нами у нас гость, обещанный гость. И, значит, полно писем для вас. Это Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и человек, устраивающий нам сюрпризы. Что вы говорите сейчас про Сингапур? Здравствуйте.
Доброе утро. Про Сингапур, да. Про Сингапур могу два слова рассказать. Там была ежегодная международная транспортный конгресс, где участвует правительство Москвы. Ну, я первый раз был в Сингапуре, но и попросил коллег своих из транспортного департамента Сингапура рассказать про их, так сказать, эволюцию, развитие транспортной системы города, какие результаты, да, что делали, прочее. Ну, например, почему интересно? Потому что платные дороги или платный въезд у них появился в 1976 году.
Ого.
То есть опыт 76? В 76 году. Это были сначала такие билеты, которые надо было купить, бумажные. Теперь эта система через датчики и через, соответственно, такую, даже неважно, там, номер, не номер, в каждой машине стоит специальный блок, который общается со всей системой. Платные парковки там появились тоже примерно в это же время. Да, поэтому это не значит, что вот все теперь надо под кальку все это написать в Москве и сделать. И я даже не про это. Просто есть опыт, ну, такой почти 40 лет, да, когда город эволюционировал в области развития транспорта. Там есть метро, они сделали даже метро без машиниста. Делали им это французы, но максимум, что они добились, используя метро без машиниста, это интервал в час пик 2,5 минуты. У нас интервал меньше. 90 секунд. Да. Ну, то есть для нас эта система, я об этом говорил уже, система автоматического ведения, с учетом сегодняшних возможностей этой системы автоматического ведения, она в Москве пока просто неприменима, потому что для нас это серьезное повышение качества движения.
Москва, несмотря на то, что город, в общем, конечно, махонький, она мыслит, все равно мы плечи разворачиваем под 17 миллионов квадратных километров. Как можно сравнивать с Сингапуром, который таракан на карте закрывает...
Сергей, 5,5 миллионов жителей. Это не так много.
Да.
Но и это не
нет.
так мало.
Земли
нет. Ну, неважно. Поэтому он один из самых плотно застроенных городов. Угу. Да? И плотность населения там одна из самых высоких в мире. Но что интересно, что друзья наши из Сингапура, они проходили многие из тех проблем, которые есть у нас. Ну, например, заклеивали номера.
Да.
Забирали номера. То есть, ну, вот оставил машину на платной парковке, ну, и забрал номер на всякий случай.
Я не знаю, как с этим бороться.
Они разобрались. Значит, нет номера, машина немедленно эвакуируется. Нет номера, потом владельцу, соответственно, там есть опознавательный знак, либо ВИН-номер, да, машины, ну, там сейчас да, это пишут, да, через лобовое стекло можно увидеть.
Можно прочитать, да.
Либо просто оставляли, ну, там, это, наверное, просто попроще, оставляли полицейского, который просто ждал возвращения так или иначе человека, и, соответственно, наказание очень жестокое. Там штрафы начинаются от 100 и выше сингапурских долларов. Также очень жесткая система, если вы, не дай бог, повторно это сделали, то система сразу же вас наказывает очень жестоко, это увеличиваются штрафы в разы, раз, и, во-вторых, вплоть до тюремного заключения и обязательных работ. Еще они сделали достаточно такую, ну, на мой взгляд, разумную систему. Они посчитали, с учетом того, что это остров, и с учетом того плотности дорог и застройки, они посчитали, какое количество машин им позволительно иметь на острове.
Ну и вот, что же?
Они посчитали, эта цифра там, ну, немногим более миллиона машин.
Это на семью сколько?
Это не сколько на семью.
Да.
Это у них примерно 160 машин на 1000 жителей. В Москве, понятно, для примера, это 330-340.
А в Америке?
В Америке, если убрать Нью-Йорк, а брать такую, ну, скажем так, как американцы говорят, настоящую Америку, да, то это цифра 450-500 бывает.
500.
А, да, но по плотности, если дорог взять и, так сказать, нанести сверху, наложить Сингапур на Москву, ну, то есть вот этот принцип, то количество машин, которые в Москве должны быть в движении, да, назовем это так, в движении, потому что все-таки остров, там можно определить количество машин, которые покупаются, а у нас все-таки те машины, которые реально передвигаются в Москве, то примерно у нас сейчас 3,5-3,6 миллиона в день в рабочий передвигается машин в Москве.
А у них столько и нет.
У них столько и нет, это раз, но нам, если наложить сингапурскую модель, надо примерно на 500-600 тысяч машин меньше. Исходя из нашей плотности автомобильной
дороги. Ну, какой-нибудь август или январь, да? Вот
скорее какой-нибудь... всего, август.
Август.
Ну, вторая половина июля тире до 20 августа.
Вот примерно это у нас вот так.
Тогда вот примерно так. Тогда мы едем без проблем, у нас вовремя приходит общественный транспорт, у нас количество дорожно-транспортных происшествий там мгновенно сокращается. Ну и, конечно, они это регулируют через стоимость владения машиной. То есть здесь показатель один – это достаточно высокая стоимость владения машиной.
Что к примеру, это? Вот я про Гонконге слыхал, а в Сингапуре как?
К примеру, Toyota Corolla новая. Да. Значит, в Сингапуре, если перевести там, через их доллар на наши рубли, около 6 миллионов рублей.
Оля-ля. Да. Это вместе с акцизами всеми.
Это на 10 лет,
да.
С разрешением использовать машину 10 лет. Через 10 лет оно заканчивается, у вас дилемма. Либо продать машину, либо примерно за $40,000 продлить еще на 10 лет.
Хорошо. Тогда она будет 8 лет, 8 миллионов уже, больше, да. 8,5.
Вот. Например, если брать машину там такого совсем максимального класса, там, например, BMW 7 модели, то стоимость этой машины там примерно $450,000 американских.
А у и нас, я думаю, лет. 150 где-нибудь.
Где-то. Примерно так.
130 где-то.
Ну, калининградской сборки, например.
Машина. Ну, например, да.
Да, поэтому вот такая вот история.
Интересно. Не нравится, не нравится.
Не нравится.
Не да. нравится. Я объясню, почему не нравится. Не нравится, потому что мы, я еще раз, вот, третий раз уже возвращаюсь к тому, что мы плечи по-другому, мы дышим по-другому, мы люди просторов, мы видели Сибирь, мы видели
некоторые,
все.
Да. Сергей, некоторые говорят о том, что климат другой, да, и некомфортно,
некомфортно.
И разный. Да,
некомфортно.
Но вот мы сейчас были там, я приехал там неделю назад, жарко настолько, что ходить по улице просто тяжело.
А уж тем более на велике.
И 100% влажность. Да, велик, честно говоря, там не очень распространен. Мотоцикл, да. Велосипедов немного. Просто, ну, банально жарко просто очень. То есть у них крайность, как у нас, слишком холодно, у них просто слишком жарко, крайне тяжело просто ходить пешком, ну,
давайте,
ездить на велосипеде.
Давайте, подводя итог, вот я для себя думаю, да, я думаю, хорошо, я бы, если бы, вот, сказать, ну, в абстрактном городе, если бы это был Сим-Сити, я бы сказал, этот город построен неправильно, я на него сейчас ромбами наложу, идеальный город ромбами. Значит, всюду у меня будут гигантские по 5 рядов шоссе. Я понимаю, что в Москве это невозможно, потому что мы не сможем сломать столько зданий. Мы не сможем.
Это и невозможно сделать. У нас часть зданий просто настолько там памятники ЮНЕСКО, памятники федерального значения. То есть это исключено. Во-вторых, жители категорически против. Любой тротуар, возьмем ваш дом, например, где вы живете. И вам придет там префектура с вопросом, как вы думаете, Сергей, а давайте вот тротуар ваш,
нет,
там, полутораметровый, его сделаем 50 сантиметров.
И мне хватает выхлопных газов, я,
конечно,
наоборот,
скажете,
я только скажу
нет.
Сузить. Я только скажу сузить. Мне хватает, я уже надышался,
спасибо. То есть расширить тротуар, вы скажете?
Нет. Да, конечно, сузить проезжую часть. Чем меньше этого выхлопа, зачем, у меня дети, я что, идиот, да. Правильно?
Ну, так вот. Же рассуждают и они.
Ну, вот я понимаю. Хорошо, товарищи, значит, слушайте, в прошлом году на автозаводском, спасибо большое, Джек Воробей. Джек Воробей. Значит, и все остальные, пожалуйста, пишите нам. У нас говорит МСК-бот в Телеграме, во-первых, говорит МСК-бот в Телеграме. Дальше вы можете писать по СМС, плюс 7-925-888-8948. И вы можете писать в Твиттере, говорит МСК. Лексутов высыпает сейчас на нас будущие свои инициативы, говорит русский дятел. Русский дятел. Значит, первое, платный въезд, а затем тюремное заключение за заклейку номеров. Мы все поняли, товарищ Лексутов, пишет русский дятел.
Все. Нет, коллеги, всего лишь хотел рассказать о том, что видел.
Да.
И не более чем, не надо какие-то аналогии проводить.
Поделиться, спокойно.
Больше,
спокойно.
Потому что многие говорят, что такое, откуда эти инициативы, что вы делаете,
да.
Почему... машины, значит, штрафуют, почему скорость нельзя нарушать. Поверьте мне, если брать Сингапур, да, там разный уровень доходов, да, там все по-другому.
Да.
Много чего по-другому, точнее, даже движение в другую сторону, да, начнем с этого. Но это к тому, что наша ситуация, она в Москве, она не является какой-то уникальной, и нету, нельзя сказать, что нет таких городов или стран, нельзя посмотреть тот опыт развития, который был, да.
Мехико, кстати, говорили, что счетные и нечетные номера имеют право въезжать в город, так люди стали покупать две машины.
Так же и в Пекине они сделали. Да. То есть это, наоборот, только увеличило количество,
абсолютно верно, количество абсолютно автомобилей. Верно. Хорошо. Тут пожелание 19-е, не сравнивайте Россию и Сингапур. Мы понимаем, какие параметры сравниваются. А вот Лексутов был ли в Токио, спрашивает 24-й. Wi-Fi сети в метрополитене ужасные. Оплатил, секундочку, я прочитаю. Оплатил за полгода услугу интернет в метро. Связь постепенно прерывается. Постоянно, простите. Особенно на Таганско-Краснопресненской. Раз нас, водителей, загнали под землю, так сделайте, чтобы нам под землей было комфортно. Вот насчет...
По Wi-Fi, честно говоря, вот первый раз за последние, не знаю, месяца три слышу по претензиям по работе Wi-Fi. Угу. У нас там есть оператор, который за свой счет эту сеть построил.
Да.
Правительство Москвы к ней прямого отношения совершенно не имеет, но я обязательно вопрос это возьму на заметку, ТКЛ, да, посмотрю и обязательно коллегам
На улице скажу. Пятницкая, вот здесь, напротив метро Новокузнецкая, постоянно стоят на тротуаре бомбилы, их никто никогда не гоняет. Угу. Вообще, понимаете, в чем дело? Вот я да, это во-первых. А во-вторых, Пятницкая шикарная, я по Пятницкой въезжаю торжественно здесь где-то в 6.15, 6.10. С изумлением вижу, что почти каждое утро ее чистят специальные обученные люди и специально обученные унемоги какие-то машины. Это правда. Но так, а когда днем я сюда въезжаю, я вижу, что людям, поскольку это некомфортно, то они плюют на правила, останавливаются, водитель, типичный. Дядя сидит, ждет начальника. Но он подневольный человек, он занимает один ряд. Или залезает на тротуар. Зависит от машины. Если это гелик, он залезет. Если это С-класс, он стоит, пыхтит спокойно посреди всего. И трава не расти. Значит, еще какой-то дядя, еще какой-то дядя. У нас нет этих двух рядов. У нас нет и одного ряда, потому что еще кто-то остановился, таксист. Понимаете? Я когда в Париже, помню, стоял на узкой улочке с двух сторон машины, а посередке какой-то булки разгружает. И вот пока он булки разгрузил, я стоял. Значит, но то же самое сейчас у нас в центре. Старомонетный здесь тоже. Для того, чтобы попасть на мост, на большой каменный, на малый каменный, вот сюда, забит, все забито, и мы стоим, кемарим.
Мы сейчас немножко поменяем в ближайшие, там, наверное, месяц организацию движения по большому каменному мосту. Об этом отдельно расскажем и покажем.
Ну, скажите.
Скоро будет.
Ну, намекните.
Будет лучше ездить, Сергей.
Будет лучше одеваться.
Будет лучше ездить.
Так там есть сейчас автобусный ряд появился.
Да, но у нас еще некоторые там изменения будут, и по Болотной площади некоторые изменения будут. Вам скоро об этом, так сказать,
скажу. Давайте давить эти свадьбы, потому что там свадьбы и менты, ничего больше.
Вот нет, но там стоянки автобусов есть, да, важные, потому что куча экскурсий в Кремль, им надо где-то отстаиваться. То есть мы постараемся этот баланс найти, но некоторые решения... Ну,
дайте нам новость, по-товарищески, дайте нам новость, Максим.
Мы вам обязательно первым расскажем, Сергей, просто чуть-чуть. Ладно. Еще время нужно на то, чтобы
по это большому до конца каменному доделать. Либо надо пресечь. На большой, простите, на большой каменный, раз уж мы коснулись этой темы, сходятся три больших движения. Это Болотное, это все, что снизу отсюда заходит, и все, что с Якиманки.
Да.
Три больших движения. Каждое из них способно заполнить большой каменный мост.
Да.
Получается, в три раза больше, чем может пропустить эта маленькая жилочка. Значит, надо либо построить еще какой-то мост, либо закрыть нафиг эту Якиманку.
Ну, что закрыть Якиманку не получится, но разгрузить движение со стороны Пятницкой, вот именно по Болотной,
да,
площади.
Да.
Мы, думаю, решение нашли неплохое. Сейчас мы его до конца еще...
На Софийскую набережную пустить через светофор?
Нет, 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 нет. Я скоро вам расскажу, вам понравится.
Интересно.
Да,
интересно.
Это интересно. Но по станции метро Новокузнецкая, по бомбилам, тоже, да, на заметку себе взял, обязательно с ГАИ поговорю на предмет того, чтобы коллеги обратили на это внимание и постарались порядок там навести.
Центр Гагаринский, раз такое дело, постоянно стоят таксисты, открыв багажники, ну, вы знаете эту практику.
Да, проблема, да, такая, да, есть. Да. У нас есть... Напомню просто, есть возможность, и не дожидаясь, так сказать, эфира со мной, принять, да, личное участие.
Снимать, фотографировать.
Есть помощник Москвы, программа замечательная, которая сертифицирована, порядка, не знаю, у нее там 10 сертификатов.
Угу.
на некорректируемость данных, на точность измерения, на точность времени, масса-масса других, которые вы можете бесплатно скачать либо на Android, либо на, значит, App Store. Единственное, что смартфон должен быть достаточно такой мощный и современный. Там должна быть система там, неплохая.
Навигация.
ГЛОНАСС GPS, да, да. То есть она должна вас находить. И точность измерения должна быть высокая. Примерно 70 тысяч человек скачали это приложение. Соответственно, фотографируя машину, потому что обычно открывают багажник, думая, да, ну, есть передний номер, да, потому что привыкли, что там Паркон у нас, там, может быть, не всегда снимает передний номер. Отправляете в систему, в ГАИ сразу же напрямую, соответственно, выписывается штраф мгновенно.
А у нас слушатель спрашивал, простите, у него рядом с домом есть несколько мест для инвалидов, он сам инвалид, но они постоянно заняты не инвалидами. Он может точно так же вот через это приложение,
конечно,
помощник,
да, отправлять
Москвы,
напрямую,
отправить
это,
и сидеть из окна, ждать, смотреть, что будет дальше.
Нет, ему выпишут штраф, потому что...
Тем, кто стоят на инвалидских,
да,
местах.
Либо приедет сотрудник ГАИ и примет решение об эвакуации транспортного средства, потому что это их полномочия, это не наши полномочия.
Илья Шалаев, Даренко, ну спроси, пожалуйста, про щелчок. Спрашиваю. Бутылочное горлышко надоело. Щелковское шоссе в районе МКАД, и после него из Москвы стоим каждый день колом, когда ситуация с дублером щелчка уже решится.
Ну, она, как вы понимаете, решается, да, но проблемы выезда из Москвы, они есть. Это не один только щелчок, взять Минку, ну, вот там то, что в голову сразу приходит. Мы едем там по 4-5 полосам, после МКАДа упираемся в 3, иногда в 2 полосы, да, продолжение, да, дальше. Пробки эти, они, конечно, сразу растягиваются по всей Минке, аж там на Кутузовский проспект выходят, но такая проблема есть, выезда из Москвы. К нам автоматически насчитывают бальность, я имею в виду в пробках, на Москву, хотя это точно, ну, не совсем наша проблема. Там в основном федеральные трассы, это даже не моих коллег из Московской области проблема. Но что может Росавтодор? Коллеги делают, занимаются в рамках тех наличия средств, которые есть, стараются что-то сделать.
Про маршрутки внутрирайонный вопрос тут,
да,
мы просили,
давайте,
задать. Конечно. Сейчас их отменили, а внутри района спального, до метро, например, от, да, домов доехать, сейчас тяжело, люди очень жалуются. Много очень таких вопросов. Когда вернут какой-то транспорт?
Вы знаете, я слышу этот вопрос, их намного стало меньше, да, по внутрирайонным и вообще каким-то маршруткам, которые идут, работают так называемые по нашей новой модели. Это когда синие маршрутки или автобусы большей вместимости ездят все. В день, вот я специально с утра, готовясь к нашему эфиру, взял цифру. Да. 929 тысяч проехало за вчера на наших маршрутках по новой модели. Это примерно столько же людей, которые ездило даже больше. Примерно там, на 50 тысяч.
Но ведь мы сейчас везем. Были привычные маршруты.
Мы готовы. Вот если нам кто-то вразумительно скажет, нам нужна маршрутка отсюда до сюда, и обратиться к нам.
Куда писать?
По телефону, в департамент. Просто позвонить нам на контактную линию 3210 с мобильного телефона. Попадайте в наш контакт-центр, либо электронный адрес, либо Садово-Самотечная, дом 1. Напишите нам, скажите, что вы хотели бы сделать, мы обязательно это посмотрим. Если есть возможность, обязательно сделаем. Проблем в этом никакой нет. У нас есть автобусы, у нас есть городской перевозчик, у нас есть частные перевозчики. По госконтракту мы имеем право на 10% и по существующему законодательству заказать у них объемы больше, мгновенно, да? Поэтому дайте нам предложение, мы только рады будем их проанализировать, посмотреть. Дополнительно надо запустить, запустим. Уже на сегодняшний день порядка 150 новых маршрутов мы организовали именно по заявкам москвичей. Мы готовы это сделать, проблем никаких нет.
Волосы дыбом, когда я, значит, еду мимо библиотеки Ленина, и вдруг в лоб идет автобус. Это, честно говоря, острое впечатление для человека даже привычного.
Ну, я думаю, что через наша оценка примерно еще месяц требуется для того, чтобы привыкнуть. Потом,
да,
вы даже,
а может быть,
будете удивляться, а как это было раньше.
Какие-нибудь столбики поставить?
Сергей, нет смысла ставить. Мы специально сделали несколько более широкую выделенную полосу встречную.
Да, я вижу там, да.
Во-вторых, поставили там достаточно большое количество знаков, светофоров, но и интенсивность движения автобусов там достаточно высокая. То есть их просто заметно. И могу вам сказать, что с момента открытия каждый день мы уже провозим около 130-150 тысяч человек в день. Это новые пассажиры, которых не было на этих маршрутах, потому что маршрутов просто не было этих. Интенсивность движения там от 5 там, до 10 минут, ну, в зависимости там, от маршрута.
Пока мозг прорежется, я вам докладываю. Просто вчера шел пешком. Значит, с Волхонки, когда они выезжают, им теперь, получается, надо чуть ли не в третий ряд выходить направо, да. Ну, на мост.
Да.
То есть они должны пропустить ряд автобусный, еще потом там зебра какая-то, что нельзя, короче. И аж черт знает куда. А так по-водительски хочется вдоль бордюрчика проползти. А нельзя. И получается странное, вот, а те, которые идут со знаменки, угу. Они же на скорости там уже разогнался, эх, взлететь.
Но они
на...
не идут, там светофор, в общем-то.
Ну, вы... после светофора, вот зеленый, да. Зеленый, пошел. И эти с Волхонки выползают.
Ну, вы знаете, могу сказать, по знаменке ни одной аварии нет. Есть, были несколько аварий, это поворот на Неглинную улицу.
Да.
Это уже там, ну, вот, знаете, где Неглинная, да, да, соответственно. Там было три аварии, вот. Когда просто водитель, когда у него спрашивали, я специально, так сказать, ну, изучал этот вопрос, он говорит, ну, вот просто, так сказать, забыл, что тут автобус ходит, не обратил внимания, задумался и прочее. Случается это обычно вечером.
Угу.
Поэтому, в общем-то, какой-то аварийности точно нет, уменьшения, да, пропускной способности практически тоже нет, но, что важно, 130 тысяч человек каждый день уже пользуются нашей этой
вот
системой
магистрали. Вот этой системой, да, да, да. Хорошо, на МКАДе можно построить съездные разгонные дополнительные полосы у основных трасс у торговых центров, хотя бы по 500 метров, потому что очень много пропускаем.
Я вам расскажу, да. Вчера как раз на правительстве Сергей Семенович, наш мэр, принял решение о серьезной реконструкции МКАДа, угу. Где мы строим вообще дублер отдельный во многих местах, там, чтобы с этого дублера были съезды именно к торговым центрам, а весь прямой ход, эти съезды будут в основном закрыты. То есть вот все торговые центры, хочешь ехать, съезжаешь на дублер, поворачиваешь, да, туда,
да,
а съезды будут только под большие развязки, то есть под вылетные магистрали. Такая программа принята на правительстве. Кому интересно, можно ознакомиться более детально с этим документом. Он уже опубликован на сайте правительства Москвы.
Съезд на Ленинской сделали грамотно, новый,
да,
съезд.
Он серьезно разгрузил МКАД.
Да, в другой раз, правда, пропустишь и лопухнешься.
Но один раз.
Но уж если правильно въезжаешь, то изумительно летишь. Просто летишь.
Это, к сожалению, надо... Или внимательно смотреть.
Навигация хромает немножечко, между прочим.
Да, кстати, с навигацией это жесть совсем. Я просто смотрю вчера, ну, в общем, мне надо было поехать. Просто смотрю, и мы же не знаем, когда она прыгнет. То есть я смотрю, я нахожусь за Москворечье вчера. Потом прямо на моих глазах стрелочка тудун-тудун-тудун-тудун уползает во Внуково. Я думаю, опаньки. Значит, хорошо, что-то на что-то мне намекают, что это значит. Я могу по-другому. Я могу прописать адрес-адрес. Я так могу. Не local position, да, а просто адрес-адрес.
Да.
Она посчитает правильно. Но если local position to, я направление беру, то она меня из Внуково рисует. Как с этим бороться?
Ну, я не знаю, попробуйте другой навигатор.
Я думал только Яндекс. Я стал пользоваться Гуглом. Гугл то же самое. Реже, чем Яндекс.
Ну, Сергей, честно скажу, я лично с этим не сталкивался вот при поездках. Ну, в общем, город уже так более-менее, наверное, может, за исключением каких-то улиц, куда ни разу не ездил.
Ради пробок включаешь навигатор, да, не ради того, чтобы, нет, узнать, как ехать. Нет.
Но я вам честно скажу, и мы с вами тоже знаем, когда мы говорим вот объехать пробки по навигатору и прочим, к сожалению, это проблема Москвы, и мы стараемся тоже каким-то образом ее решить. Возможности объехать их не так много,
да,
честно скажем.
А скажите, вы хитрите? Вы договариваетесь с Яндексом, чтобы по каким-то улицам не пускали? Но люди так думают, люди так думают.
Значит, люди официальное, так думают. Официальное сообщение, Сергей, да, сейчас официальное сообщение. Никогда в жизни с Яндексом мы даже близкие вещи не обсуждали. Никогда.
Значит, люди думают никогда. Две вещи. Первое, что Лексутов договорился с Яндексом о баллах. Всегда было 9, стало 7. Значит, всегда было 8, стало 6. Лексутов договорился с Яндексом о минус 2 балла. Это первая,
Сергей,
позиция.
Мне всегда приятно, когда я такие вещи про себя слышу. Думаю, да, насколько вот такой я вот могу.
И вторая позиция. Да, 2 балла куда-то дел Лексутов. Это у них шуры-муры там, да, между собой. И вторая позиция...
Взятку это, заплатил.
Наверное. Значит, и вторая позиция интересная. Это что Лексутов специально, чтобы расчистить Рублевку или свои личные поездки,
да,
значит, пускает нас нафиг куда-то в пробке, а рядом пустые улицы, но Яндекс химичит. Нет, этого нет.
Сергей, точно нет, и, значит, можете спросить у Яндекс, мы действительно периодически встречаемся по разным вещам. В первую очередь, там вопрос, например, мы запускали МЦК, нам коллеги там здорово помогали по текущей работе. Поэтому ни разу в жизни и никогда такого не будет, что мы будем пытаться кому-то что-то приукрасить реальную ситуацию.
Новости. Работаем, работаем. С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Мы говорим о движении. На улице Зорги введено одностороннее движение в сторону народного ополчения. В конце Зорги нанесли разметку с двойной сплошной. Происходит путаница. Как будто ты едешь по встречке. Небось, что-нибудь готовят. А? Что-нибудь готовят.
Что касаемо?
Это засада. Ну, раз так. Нет,
про Зорги посмотрю, что там с разметкой. Записался.
Крокус блокирует нам МКАД постоянно. Тимур Ялышев жалуется на Крокус. А в особенности, когда у них мероприятие.
Есть такая проблема.
Есть.
Но Крокус вместе с правительством Москвы готовит в проекте реконструкции МКАДа, про который я уже говорил в первой половине нашего, так сказать, интервью, там будет решение, которое серьезно эту проблему снимет. Но я думаю, что потребуется полтора-два года для того, чтобы эта вещь была реализована. То есть это будет дублер для съездов в подобные торговые центры. Отдельно разгонная полоса именно для вот подобных торговых центров.
Как вы смотрите на замену всех трамвайных линий на автобусные маршруты?
Крайне отрицательно.
Зюзин.
Крайне отрицательно.
Зюзин. Отрицательно.
Крайне отрицательно, потому что, первое, все-таки трамвай перевозит на ту же длину подвижного состава больше пассажиров, чем автобус, это раз. Во-вторых, это интервал движения на автобусе и на трамвае совершенно разный. На трамвае можем делать стабильный интервал движения, там, например, 4-5 минут. На автобусе это сделать крайне тяжело, исходя из загруженности просто уличной дорожной сети.
Да.
Четвертое, это, конечно, экология. Это не надо забывать. Поэтому мы не так давно провели конкурс на покупку 100 трамваев в год в течение 3 лет. Это очень серьезно обновит наш парк. Это будут низкопольные трамваи с поворотной тележкой. Это значит, что вот этот разворот, вот когда радиус и в поворот, из скрипа вообще нет. То есть трамвай просто заезжает в поворот, вы даже не чувствуете. И он полностью низкопольный, с кондиционером, с отоплением. Вот классный, который мы покупали не так давно, производство «Уралгонзавод» с поляками. Он ходит там по 17-му маршруту. Даже люди останавливаются, видя, что идет трамвай, не садятся в старый, садятся в новый. Ну,
да.
Понятно, почему, но в нем действительно комфортно ездить.
Когда запускалось МЦК, было обещано, что... Кстати, когда Настя проехала с детьми, значит, было обещано, что карту «Большая Москва» привяжут к терминалам МЦК. На Курском вокзале кассиры не в курсе. Как подключить ее на проездном? Кому верить? Чья это епархия?
Нет, вообще тарифы на пригородный железнодорожный транспорт – это не наша епархия, их назначает сам перевозчик на пригородном железнодорожном транспорте. Но обещаний таких я не слышал. МЦК – это сеть, система, она привязана к московскому метрополитену.
Да.
Поэтому если вы пользуетесь метро и МЦК или МЦК и метро, то вы не платите за поездку, если это укладывается в 90 минут. Это точно укладывается даже с учетом того, что ряд станций не совмещены там теплым переходом. Поэтому примерно 75% пассажиров нынешних МЦК, а за вчерашний день, я вам могу сказать цифру тоже, готовясь к нашему эфиру, 256 тысяч человек проехало вчера на Московском центральном кольце. 75% люди, они не оплачивают свой проезд, потому что они дальше обратно садятся в метро или пришли из метро. С точки зрения пригородного ЖД-транспорта, у нас сейчас не все поезда пока еще останавливаются на станциях, прилегающих к МЦК, но примерно к середине декабря это уже будет 100% всех пригородных поездов, которые будут останавливаться вблизи станции Московского центрального кольца. Это еще добавит нам пассажиров, но мы к этому готовы.
Действительно ли Южная Рокада, что бы это ни значило, пройдет через Борисовские пруды и далее в Капотню? Там же набережная с парком. Это вместо этого у нас будет шумный дублер МКАДа?
Я лучше этот вопрос запишу, Сергей, чтобы такие вещи ответить более квалифицированно с картой и с материалом.
Хорошо,
чтобы никого здесь не ввести в заблуждение.
Рокада.
Есть красиво. Такой проект, действительно, но да? В части, пройдет он или нет, я вам сказать.
Кто-то уже утонул здесь вот в письмах, но писал, и, пожалуйста, пожалуйста, дайте нам метро в Одинцово. Одинцово – населенный город, я хочу сказать. Еще есть
там
гиблые места. Есть гиблые места. Гиблые места. Одинцово раз.
Почему гиблое, Сергей?
Гиблое, потому что выехать невозможно.
Вот смотрите, у нас ближайший
Красногорск,
там, год появится там отличное железнодорожное сообщение. Российские железные дороги вместе с нами и с правительством Московской области. У нас есть проект развития Московского железнодорожного узла. И туда как на Сколково, так и на Одинцово, это ветка одна, да, с ответвлением, мы планируем запустить дополнительно почти 30% новых дополнительных поездов. Интенсивность движения там серьезно улучшится. Поэтому вы сможете с Одинцова примерно сейчас, если интервал движения там бывает до 15 минут, вот конкретно Одинцово, то будет интервал меньше 10 минут. Даже, думаю, где-то около 8 минут с Одинцова на Белорусский вокзал вы сможете доехать. Это решит проблему.
Я, бывает, задержусь в городе, стараюсь пораньше уехать. Ну, бывает. Вот вчера, например, ехал до 7 до дома. Я живу за городом. И я думаю, глядя на этих людей, я думаю, что они не идиоты. Вот я стою в пробке, вокруг меня мертвый, абсолютно мертвый, абсолютно никуда
вы
не едет.
Вы говорите про Минку сейчас?
Я сейчас говорю, я иногда в Павшинской пойме оказываюсь, не вчера, а просто в Павшинской пойме оказываюсь. Иногда оказываюсь на Красногорск, поворот, вот на Новой Риге до поворота, до развертки. И мы просто стоим, и никуда не едем. Или у Сити, внутреннее, третье транспортное, просто стоим. Вот, и я думаю, все вокруг меня умные, дураков нет ни одного. Думаю, чё ж они умные, не побросали машины и не избрали другой транспорт. Значит, это лучше. Вот то, что они стоят 2 часа, лучше. Значит, то, что им предлагается как альтернатива, хуже.
Ну, да, они же умные. Только один дополнение. Спорить не буду. Да?
Ну, умные.
Все, конечно, каждый, во-первых, решение сам принял.
Да.
Поэтому, но... Если я цифру называл вам 3,5 миллионов машин у нас двигается внутри Москвы каждый день в рабочий день, то на городском транспорте это кому-то эта цифра не нравится, говорит, ой, не надо нам это говорить, но это так. Если мы говорим наземный транспорт, в день у нас перевозит почти 6,5 миллионов человек, к 7 уже приближается.
Это человекопоездка.
Это количество пассажиров.
Пассажиров. Ну, человека-поездка. Ну, то есть, если я 2 раза проеду, я 2.
Да, но это на самом деле цифра немножко меньше. То есть, это нелинейное, что надо разделить на 2. Еще раз, около 7 миллионов наземный транспорт. Метрополитен 8,5 миллионов в рабочий день. Московское центральное кольцо плюс к этим 8,5 миллионам еще 256 тысяч, например, вчера. Такси – это примерно 600 тысяч поездок в день осуществляется на такси в городе Москва. Каршеринг я не беру, он пока цифра не очень большая, это цифра там где-то 50-60 тысяч человек в сутки. И пригородный железнодорожный транспорт примерно 1 800 000 в день перевозит пассажиров в рамках города Москвы. Вот Москва, Московская область. Плюс еще 1 000 000 пассажиров, которые ездят на автобусах между Москвой и Московской областью. И это примерно где-то 17, вот то, что я наговорил, там 17-18 миллионов человек передвигаются на транспорте, городском и пригородном железнодорожном, и 3,5 миллионов автомобилистов, которые ездят по дорогам на машине. Это примерно баланс тех людей, которые так или иначе приняли для себя какое-то решение, ехать на машине, либо передвигаться на городском транспорте. Так, чтобы мы понимали, сколько человек здесь и там.
Ну, вот, но это с города Московский, например, как можно выехать, ну, то есть, если только не пешком до Саларии выйти на транспорте? Ну, то есть, там вот стоит пробка на Киевском участке от МКАДа в сторону...
Мы строим туда метро, продвигаем, развиваем ветку дальше Саларио, и она придет туда, и часть проблем будет снята. Плюс, во-вторых, там достаточно интенсивное движение автобусов, в общем-то, доезжают люди.
Вот Андрей, программист, пишет, вот бы Лексутова, да в министры транспорта Российской Федерации. Порядок бы навел в этой сфере.
Не, я не думаю,
порядок
что это хорошая
навел.
Идея.
Химки, Левобережье, метро нет, и так далее. Весь пригород, весь. Красногорск, спаси Лексутов, Красногорск, дострой дорогу из Митина на плотину, бруски какие-то.
Это...
Что за бруски? Бруски, наверное.
Красногорск, бруск. Вообще-то...
Гиблое место.
Московская область.
Ребята, покиньте это место.
Московская область, я думаю,
красная,
что...
Сейчас красная.
Ну, она не только сейчас, я думаю, Сергей.
Всегда красная.
Практически вот всегда красная.
Красногорск, вот он.
Да.
Адское
Красногорск,
местечко.
Да. Но, еще раз, это Московская область, я при всем, так сказать... желании чем-то помочь здесь.
А вы сотрудничаете?
А вот эта вот история, да, значит, тут, видишь, суверенитет. Это самое. Вот эта история с Кремлевской набережной, мы ее видим пару-тройку месяцев, и так все аккуратно, значит, стоит и все. Но... Я был на мотоцикле как-то, и я, значит, думаю, поеду по ремонтной зоне, ну, нам пофиг, мы типа аутло, думаю, все тут, а я там. Я по ремонтной зоне, приехал, дурак, в тупик, там рабочие, когда машина, значит, загородка, пришлось разворачиваться на глазах у всех торжествующих водителей, которые аплодировали, ехал назад, еще полкилометра, опять пошел в пробку. Ужас. Это да. Долго теперь так будет?
Это недолго будет, еще немного, и все работы, которые там были, будут закончены. Но Кремлевское кольцо, мы его серьезно разгрузили, убрав оттуда часть автобусов.
Да.
Как люди привыкнут, мы оставшуюся часть полностью тоже уберем, потому что ну, неправильно это делать одномоментно. Поэтому мы оставили часть маршрутов, которые были на Кремлевском кольце, запустив магистраль через центр. Как только мы поймем, что там количество пассажиров уже там становится минимальным, мы и оставшийся автобус уберем. Это все-таки позволит разгрузить Кремлевское кольцо. Но, исходя из наших проблем, просто плотности, банально плотности уличной дорожной сети в городе, мы кардинально на Кремлевском кольце что-то совсем такое необычное сделать не можем. Плюс у нас идет реконструкция заряди. Периодически там возникают проблемы, ездят грузовики, но в следующем году уже эти основные работы будут все закончены, поэтому... к сожалению, вынужденная мера.
Лукас пишет, и я подтверждаю, да и вы знаете, вы же водите. Значит, Лукас пишет, что на МКАДе мы видим днем постоянно 12-тонные грузовики. Честно говоря, может быть, бы их было в 10 раз больше. Но это достает. И больше, они идут не во втором первом ряду, как им положено, они идут в третьем. Я им сочувствую, я понимаю, что у них бизнес. Но, ребят, ну это реально, ну как бы...
Смотрите, первое, мы, введя пропускную систему на МКАДе, примерно на 30-40% сократили в дневное время количество грузовиков. Это
почему
факт.
На 30-40? Почему не на 100?
Потому что, Сергей, первое, у нас есть ряд... Первое, есть грузы там, с термообработкой и прочим, которые... К сожалению, нельзя просто всех одномоментно перевести на... Ну, даже школы, детские сады, магазины, где товары, где срок доставки крайне важный. Поэтому мы вынуждены давать разрешение на то, чтобы эти машины заезжали в город, либо в область. Это первое. Второе. Москва, к сожалению, для нас большому, МКАД – это, в общем-то, наша городская улица.
Да.
Она не является ни хайвеем, так как огромное количество съездов и заездов, вы это знаете.
Да.
Но она, в общем-то, с точки зрения пока в отсутствии ЦКАДа, она превратилась в такой соединительный транзитный узел из таких дальних поездок с портов Санкт-Петербурга, порты Новороссийска, Туапсе и прочее.
Да, да.
И вот это колонны машин, мы их сдерживаем, мы их штрафуем. Коллеги из полиции, Ространснадзора, перевес постоянный там, контроль весовой загрузки постоянно идет. Количество штрафов, которые там выписываются, и за езду не в том ряду, и за перевес, он там огромный. Количество, еще раз повторю, грузовиков все-таки удалось снизить. И у нас за вот последние 3 года, когда была проблема всегда, выпадает снег, небольшое обледенение, и МКАД стоял просто из-за того, что грузовики
на юге
рядов.
Они не могут забраться.
Этой
там,
проблемы
да,
ни
да.
разу не было.
В этот раз не было.
3 года уже подряд.
А, 3 года.
Не было ни разу. Это все-таки говорит о том, что количество грузовиков действительно стало меньше. Но полностью убрать их, к сожалению, пока просто не представляется возможным, исходя из того, что огромный город Москва, Московская область, питаемся все через МКАД. Даже поездки жителей Московской области из одного города, тот же Одинцово, тот же, ну, не знаю, в Мытище, это в 90% случаев это поездка через МКАД.
Скажите, а вот про богатство, если судить. Московская область, ну, Москва, мы знаем, богатая. Тут просто из ушей лезет деньги.
Неправда. Нет.
Ну, как это вон всюду гранит.
Это одно. Это просто гранит начали всюду. Считать так называемый жизненный цикл.
Да.
Нас иногда спрашивают, а почему вот кладете плитку, там, гранит и прочее? Очень
да.
просто.
Да.
Только глупый человек... покупает вещь, которая в моменте стоит дешево, но срок жизни у нее, мы знаем, купив какую-то там, не знаю, тот же телефон за, там, не знаю, за 500 рублей, мы понимаем, что его срок жизни, скорее всего...
Неделя.
Ну, неделя, может быть, год, да? Также плитку. Можно купить дешевую и менять каждые 3-4 года. Можно купить дорогую, но менять ее через 30-40 лет. И надо всегда считать, мы это делаем по автобусам, по вагонам метро, по трамваям, по троллейбусам. Мы стали считать жизненный цикл. И это очень важно, потому что надо... Вот срок жизни есть поезда в метро 30 лет. Надо понимать, что этот вагон должен отслужить 30 лет. Купив вагон дешевый, получив гарантию на 2-3 года, мы понимаем, что следующие 4 года мы от этого производителя будем получать запчасти и прочее-прочее, и он нам этот вагон будет золотой, мы 3 раза цены его оплатим. Либо то же самое с плиткой. Купил гранитную плитку, вернулся к ней через 30-50 лет. Либо купил дешевую, либо асфальт положил. И это...
Я двор положил гранит. Я вам докладываю. Двор положил гранит. Жена говорит, дорого. Я говорю, так археологи будущего, найдут единственное, что останется от нашего дома, это этот чертов двор. Все остальное истлеет, испепелится.
Ну, то же самое. Почему клали камень натуральный там много лет назад? И любой город... который задумывается об этом, возьмем европейский, азиатский и прочим, всегда стараются положить натуральный камень не потому, что денег много, а потому что считают деньги и стараются сэкономить на этом. И действительно это так.
Но это была преамбула. Я хотел спросить про Подмосковье. Мы-то богатые, мы безумно богатые.
Сергей, у нас дефицит бюджета.
Ну, когда они скажут, когда они построят, Вот я
СКАТ,
бетонка, это, первая СКАТ, бетонка, Сергей, первая бетонка, вторая бетонка. СКАТ, они не
строят. Это федеральный проект, Сергей. Это не проект Подмосковья. Безусловно, он там, от него мы зависим. И наши коллеги из правительства Москвы, точнее, из Московской области, из Москвы, мы все от него зависим, но это проект федеральный. Занимается им Министерство транспорта Российской Федерации. Поэтому корректнее, с учетом, так сказать, того, что это федеральное ведомство, этот вопрос все-таки у них.
Сергей, про подмосквичей вы обещали задать вопрос.
Про подмосквичей я обещал слушателям, да. Он нам позвонил, нам написал слушатель, который говорит, я, вот у нас многодетная семья. Мы подмосквичи, ближние подмосквичи. Ну, условная Балашиха, условная Мытища. Значит, для нас театр – это Москва, больница, хорошая больница. Даже подмосковная областная больница, она же где-то около Олимпийского. Это Москва, значит, для нас, так сказать, все Москва. Но мы приезжаем сюда и лишаемся права бесплатной парковки в Москве. Как это? Почему?
Ну, возьмем Большой театр, к примеру.
Да.
Около Большого театра есть плоскостная городская парковка. Если вы инвалид, вы приезжаете к этой парковке, если там есть инспектор, который дежурит, вы показываете ему удостоверение, если количество... парковочных мест, там должно быть не менее 10%. И это так, оно есть. Я это, за этим слежу и проверяю. Если они свободные места эти есть, то вас обязан туда пустить с вашим удостоверением
инвалида.
Даже из другого региона,
конечно. Потому что была история, когда инвалиды из другого региона
оштрафовали. Еще раз повторю, это касается плоскостных парковок. Да, если инспектора нет, вы можете нажать на кнопку на каждом терминале перед шлагбаумом, она есть, сказать о том, кто вы. Сказать, не знаю, если вас попросят номер вашего инвалидного удостоверения, и вас обязаны туда пустить. На городских парковках эта вещь работает. И многие люди этим пользуются.
На многодетном что? Ничего, оплатить 50 рублей, да?
По многодетным из других регионов. Это отдельное решение должно принять правительство Московской области. Если у них есть там платные парковки, либо какие-то особые льготы, это каждый субъект принимает сам эти решения.
Пустите, пожалуйста, в аэропорты Шереметьево и Внуково обычные электрички, пишет нам Георгий Красников, за адекватную цену, потому что аэроэкспрессы слишком дороги для нас.
Сколько
получается, как мы платим, как будто, он говорит, мы платим будто за 12 билетов за электричку, и сесть на них можно только на вокзале, а я живу в Лианозове. И что же делать?
Ну, честно говоря,
вернуться
и сесть, так и делают многие люди. Во-вторых, если мы сделаем там большое количество остановок, то это вы будете добираться туда с вокзала не там 35 минут, как там, например, до Шереметьево, а будете добираться около часа.
Это не предлагает останавливать аэроэкспресс, а предлагает электричкам разрешить
дополнительно, к сожалению, исходя из загрузки существующей инфраструктуры, потому что по этому маршруту ездят не только... Поезда «Аэроэкспресс» по белорусскому направлению ходят еще огромное количество экспрессов и пригородных поездов. Исходя из этого, просто дополнительных туда поездов запустить невозможно.
У нас есть скепсис, пишет Жека. Скепсис этот связан с тем,
Извините, между прочим, простые зеленые электрички в Домодедово ходят.
Угу.
Да. Скепсис Жека пишет, связан с тем, что вот на трехлетней эстакаде и 3 года на Минском шоссе весной поменяли хорошие отбойники на еще лучшие. И мы боимся, с точки зрения траты денег, что этот гранит будут менять тоже каждый год. Значит, так же, как с бордюрами, отбойниками и так далее.
Слушайте, мы же хотим, чтобы город был чистый, привлекательный, чтобы эти отбойники, в которые врезаются разные автомобилисты, в том числе, да, они были в нормальном состоянии, если не дай бог, какая-то авария, то этот отбойник выдержит это ДТП и прочее. Поэтому
когда же нам из Фрязино? Во, Фрязино. Стон из Фрязино и не первый раз. И извините, что я первый раз пропустил вас, Алексей 207. Наш Наукоград Фрязино, наши электрички. Когда же нам двухколейную ЖД от станции Г Фрязино до Москвы пустят? Потому что там не двухколейная, вероятно. Там,
двухпутный, вероятно, участок, вы имеете в виду.
Двухпутный, может быть, да, имеется в виду. А, ну да, простите, да. Было бы смешно, если бы он на одной ноге ехал, да. Значит, двухпутный участок.
Я записался этот вопрос. Обязательно, как мы с вами делаем, обязательно на сайте департамента транспорта мы...
Да, он говорит, что из-за этого пробки в Ивантеевке, потому что они не могут добраться, им тяжело и все на свете. Хорошо, значит, зачем Лексутов поставил бетонные столбы возле дома 31 на Кутузовском проспекте, закрыв подъезд к определенным магазинам?
А там, если это определенным, это каким? Наверное, торговый дом «Москва» и прочим? Ну, там выделенная полоса вообще-то.
На Кутузовском.
Проходит в правом ряду. Там по-другому просто... проблемы
будут. С огорчением вижу, что где нет столбов, братцы, я скажу вам по-автолюбительски, чертова уйма автомобилей заезжает на тротуар. Бесстыже абсолютно. Вот это, кстати, чуть ли не большая проблема.
Там на Кутузовском проспекте есть выделенная полоса для автобуса. Если эти бордюры, они когда их не было, то автобус, к сожалению, с сотнями пассажиров, которые ехали, они стояли в пробке, потому что стояли... Мерседесы, БМВ и прочие товарищи, которые просто убивали эту выделенную полосу и интервалы и прочее, прочее. Поэтому оградили и правильно сделали.
Фроги, он, кажется, звонил в одну из передач, когда вы приходили. Да. Он вообще работает на машине. Это его работа.
Я
он не праздный человек. И он говорит, нам при всем понимании невозможностей, нам нужны хорды в городе.
У нас есть ряд проектов. Северо-восточная, северо-западная хорда. Дублер Кутузовского проспекта. То есть мы в части хорд точно понимаем, что нам надо центр разгружать. Потому что многие... Получается ситуация, чтобы вы тоже понимали, когда мы ввели платную парковку, то же самое в центре города, центр действительно разгрузился.
Да.
Но что произошло дальше? С учетом того, что регулировать транзитный поток через центр города мы не можем, то часть людей просто переключилась с того, чтобы ехать по МКАДу и ТТК, начали ездить через центр города, проезжая транзитом через
весь. Конечно.
Да, поэтому действительно хорды важны и нужны. И такие проекты в правительстве Москвы уже есть, и они уже реализовываются. Это даже не проект уже, это уже, так сказать, жизненная такая давность.
Вот Настенька хитрая, она трех человек. И, значит, теперь вот это ездит на своем Пикассо.
Значит, хоть как-то удалось их продать.
Самым наглым образом.
Какая-то выгода. Мне
кажется, это насколько ты на паркузники потратил. Паркуясь где угодно. Я хочу спросить, сейчас непопулярный вопрос, может быть, даже меня сейчас закидают помидорами. Но, братцы, я приезжаю в центр по какому-то делу. Встать негде вообще.
Оплату.
Значит, за 60 рублей я приезжаю, я вижу, как они стоят, я вижу, уже пылью покрылись, не первый день, небось, стоят. Платят вам спокойно эти жалкие 60 рублей с их точки зрения. Значит, надо тогда бить промеж глаз. Когда вы сделаете так, чтобы у нас было место, где встать?
Действительно, вы понимаете совершенно, там, может быть, он не очень такой удобный, но он правильный вопрос, потому что...
Я не могу остановиться нигде.
Все, так сказать, должно быть всегда, пусть за деньги, но место должно быть свободным.
А его нет.
И примерно количество свободных мест должно быть около 15%. Это мировой опыт, практика и расчеты. На это написаны целые тома книг и исследований, это не просто вот, парковка платная и все.
Когда повысите стоимость?
Легко спросить, тяжело ответить. Мы находимся, я об этом говорил, у вас на передаче говорил, для того, чтобы такие решения принять, понимая их такую важность и сложность, и так сказать, напряженность такую некую в этом вопросе, то требуется определенный набор все-таки исследований и анализа. Мы еще этим занимаемся, еще этим работаем.
А есть какая-то
время.
Практика, насколько надо удорожать на 50%?
Это вот что нет, это как раз некая математическая зависимость, которую надо посчитать, выявить, понять.
А у вас
во-первых,
есть дедлайн?
Короче, мест нет.
Мест нет.
Вот чтобы парковаться, отвечаю, да. Их нет.
Приходится давать.
Сергей, слушаю ваше мнение,
рублей.
Обязательно учтем.
Я понимаю, что стоят не час стоят, да. Стоят так, что на них пыли, траву можно сажать.
Сергей, у нас есть
он стоит там неделю.
Сергей, по ряду улиц у нас есть так называемый прогрессивный тариф, когда после часа первого там увеличивается стоимость, это там Сити взять, еще ряд улиц в центре города. Поэтому действительно такая проблема есть, мы ее видим, но еще раз, с учетом того, что эти такие решения, они должны приниматься не спонтанно, а исходя из серьезного анализа, расчетов, мнений экспертов,
поскорее
жителей,
уже, да.
То на это просто физически требуется время, мы над этим работаем.
С нами был Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Мы говорили о движении, я вижу десятки тысяч ваших сообщений. Спасибо, ребята, тогда мы надеемся, что вы еще придете и будете рассказывать.
И вы нам передадите все обращения,
мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 26 октября.
Подъем.